Книга третья. В Бюллербю всегда весело. В Бюллербю всегда весело. Меня зовут Лиза, мне 9 лет, и я живу в Бюллербю. Мама говорит, что наша деревня называется так потому, что мы дети, слишком громко булькаем, когда пьем воду или едим суп. Она говорит, что не понимает, как 6 маленьких детей могут так громко булькать. И кажется, что нас во много раз больше. Но я думаю, что главный булькальщик у нас Лася. Он вообще шумит столько, сколько 10 мальчиков вместе взятых. Я в этом уверена. Босси и Ули тоже помогают ему как могут. А вот Бритта, Анна и я играем в тихие игры. По крайней мере, иногда. Если кто-то хочет приехать к нам в Бюллербю, ему приходится проехать много крутых холмов. Потому что Бюллербю лежит очень высоко. А если бы он лежал еще выше, мы могли бы дотянуться до звезд обычными граблями. Так говорит Лася. Из Бюллербю открывается изумительный вид. Хотя в основном нам виден только лес. Но многие считают, что это-то и есть самое красивое. Нам приезжают специально, чтобы полюбоваться нашим видом. Один раз к нам на автомобиле приехала нарядная дама и с ней маленькая девочка. «Мы только хотели полюбоваться вашим видом», — сказала дама. На ней было красное пальто и красная шляпа. Она была очень красивая. Девочка тоже была красивая. В голубом платьице с маленькой красной брошкой. Ее звали Моника. И лет ей было примерно сколько мне. Мама Моники спросила, нельзя ли им зайти в наш сад и выпить немного вишневого сока. А мне она предложила поговорить с Моникой. Мне бы хотелось, чтобы здесь были Бритта с Анной и помогли мне. Но они ушли по делам в большую деревню. А вот Ласси, Босси и Оля были дома. Но им было неинтересно разговаривать с девочкой. Они веселились за углом дома. Иногда они выглядывали оттуда, что-то кричали и смеялись.
«Это твои братья?» — спросила Моника.
«Только Ласси и Босси, но не Улли», — ответила я.
«А кто такой Улли?» — спросила Моника.
«Улли? Это мальчик, у которого очень короткие волосы». В это время из-за угла на ходулях вышел Ласси. Я уверена, что он хотел просто покрасоваться. Ходули у Ласси такие высокие, что, стоя на них, он может заглянуть в окна второго этажа. Он так и сделал однажды, когда я сидела у себя и играла в куклы. Неожиданно он всунул голову ко мне в окно, приподнял шапку и сказал:
«Добрый день, уважаемая сударыня, как вы себя чувствуете?»
Сперва я до смерти испугалась, потом бросилась к окну и увидела Ласси на ходулях. Он тогда встал на них первый раз. Но теперь он хотел пофасонить перед Моникой. Он прошел на ходулях через весь сад и крикнул Босси и Улле:
«Здесь сверху отличный вид!»
Наша служанка Агда как раз собиралась кормить поросят. Она выставила ведерко с пойлом перед дверью кухни. Ласси споткнулся о ведерко и полетел кувырком на землю. Мало того, что он лишил поросят их вкусного пойла, он сам с головой в нем вымазался.
«У нас отсюда тоже красивый вид», — сказал Босси. Он хохотал и бил себя по коленям.
Моника тоже засмеялась, а Ласси быстро убрался в прачечную и вымылся там под краном. Потом вернулся к нам насквозь мокрый, по-прежнему очень злой. Он выжил воду из волос, взглянул на Монику и сказал:
«Чего не сделаешь, чтобы развеселить публику?»
Мама велела ему пойти в дом, переодеться в сухое. Он переоделся и тут же вернулся. Потом мальчики разговаривали с Моникой. Кроме Ули, конечно, он никогда не разговаривает с незнакомыми. И вдруг он неожиданно предложил Монике: «Хочешь взглянуть на мою сестру?» Побежал в дом и привел оттуда Черстин. Черстин 1,5 года. Ули очень ее любит. И это неудивительно, ведь она такая хорошенькая. К тому же других сестер у Ули нет, и братьев тоже. Он посадил Черстин Монике на колени, и Черстин тут же вырвала у нее клок волос. Но Моника даже не рассердилась. Она знала, что маленькие дети плохо понимают, что делают. А я стояла и любовалась ее брошкой. «Какая красивая у тебя брошка», — сказала я. «Хочешь, я тебе ее подарю?» — спросила Моника. Но я не хотела, я похвалила ее брошку вовсе не для того, чтобы она мне ее подарила. Однако Моника сняла брошку и сунула ее мне в руку. Ее мама сказала, чтобы я непременно приняла этот подарок. Хотя моя мама была против.
«Нет, так не годится», — сказала мама.
Но брошку я все-таки получила. Она была усыпана маленькими красными бусинками, и ничего более красивого я в жизни не видела. Теперь она моя и лежит в коробочке у меня в столе. Вскоре из большой деревни вернулись Бритта и Анна. Увидев на дороге автомобиль, они страшно удивились. К нам в Бюллербю редко приезжают автомобили, потому что дальше дороги нет, да и та, что есть, узкая, вся в рытвинах. Бритта и Анна остановились у нашей калитки и не решались зайти к нам, потому что моя мама в саду пила сок вместе с мамой Моники.
Но я крикнула девочкам. «Чего вы уставились? Не видели никогда, как люди пьют сок?» Тогда они вошли к нам и поздоровались с Моникой. «Сколько всего детей живет в Бюллербю?» — спросила Моника.
6,5,
— ответил Ласси. Он считал, что Черстин еще слишком мала, чтобы считаться целым ребенком. Это очень рассердило Улли.
«Сам ты половинка!» — крикнул он.
Мы объяснили Монике, что Бритта и Анна живут в северной усадьбе. Ласси, Босси и я в средней, а Улли и Черстин в южной. «Я бы тоже хотела здесь жить», — сказала Моника. Напившись соку, мама Моники села в автомобиль. Пришлось сесть и Монике. Ее мама еще раз взглянула на открывавшийся из Бюллербю вид и сказала, «А не слишком ли скучно и однообразно жить в лесу так далеко от людей?» «У нас столько дел, что нам некогда даже думать об этом», — ответила ей моя мама. Мне мама Моники показалась немного глупой. «Вовсе у нас не скучно и не однообразно. В Бюллербю всегда весело». И автомобиль уехал. Моника махала нам, пока они не скрылись за поворотом. «Больше мы ее никогда не увидим», — подумала я. «Теперь от нее осталась только брошка. Иногда я ненадолго даю Бритте и Анне ее поносить». Потом мы побежали к дедушке, который живет в комнате на чердаке в северной усадьбе. Это дедушка Бритты и Анны. Он почти слепой, но ему хочется знать обо всем, что происходит в Бюллербю. И мы рассказали ему об автомобиле и о Монике. Дедушка говорит, что если бы в Бюллербю не было нас, детей, он бы никогда ничего не знал, потому что взрослым некогда подниматься к нему и рассказывать новости. Мы всегда все ему рассказываем. Дедушка очень заинтересовал этот автомобиль, и Босси описал его подробнейшим образом. Потом я дала дедушке подержать мою брошку и сказала, что она вся усыпана маленькими красными бусинками, так что дедушка мог представить себе, что она очень красива. И, наконец, я сказала, что маме Монике показалось, будто жизнь в Бюллербю скучна и однообразна. На что дедушка сказал.
«О-хо-хо, да чего ж глупые бывают люди!»
Дедушка думает так же, как я, что в Бюллербю всегда весело. «Мне дарят ягненка. Но веселее всего у нас бывает весной. Правда, так считаю только я. Анна считает, веселее бывает летом. Ну, еще в Рождество. Тут мы с Анной согласны. Я расскажу вам, что однажды случилось у нас весной. В Бюллербю много овец, и каждый год у них бывают ягнята. Ягнята такие хорошенькие. Они гораздо забавнее котят, поросят и щенков. По-моему, они даже забавнее, чем Черстин. Но при Уле я этого сказать не решаюсь. Когда овцы начинают ягниться, мы каждое утро бегаем в овчарню посмотреть, сколько ягнят прибавилось за ночь. Только приоткроешь дверь овчарни, как все овцы начинают блеять, и ягнята блеют, а глазки у них нежные и нежные, и почти каждая овца приносит по 2 ягненка. Как-то в воскресенье утром я пришла в овчарню и увидела, что на соломе лежит мертвый ягненок. Я побежала к папе и рассказала ему об этом. Папа пошел выяснить, отчего умер ягненок. Оказалось, что у его мамы не было молока. Бедный ягненок умер от голода. Я села на пороге овчарни и заплакала. Вскоре пришла Анна, узнала о смерти ягненка и тоже заплакала. «Я не хочу, чтобы ягнята умирали», — сказала я папе.
«А кто хочет?»
— горестно вздохнул папа.
«Но и этот ягненок тоже умрет».
Он показал мне ягненка, которого держал на руках. Это был брат умершего. Он тоже умирал от голода. Папа сказал, что ягненка придется зарезать, чтобы избавить его от страданий. Тут мы с Анной заплакали еще громче. «Не хочу!» — кричала я, катаясь по траве. «Не хочу, чтобы ягнята умирали!» Папа поднял меня на руки и сказал.
«Ну, полно, Лиза, успокойся. Лучше попробуй выкормить этого ягненка через соску, как кормят грудных детей».
Я ужасно обрадовалась, ведь я не знала, что ягнят можно кормить через соску. Правда, ягненок был очень слабенький, и папа боялся, что он все равно умрет. Но мы решили попробовать. Мы с Анной побежали к тете Лизе и попросили у нее соску и бутылочку, из которых она кормила Черстин. Потом мы вернулись к папе. «Давай дадим ягненку сливок», — предложила я ему. Но папа сказал, что если я накормлю ягненка сливками, он погибнет наверняка. Новорожденные ягнята могут пить только молоко, и то разведенное водой. Папа помог нам развести молоко и опустил бутылку в теплую воду, чтобы молоко согрелось. А потом я сунула соску ягненку в рот. И представьте себе, он сразу начал сосать. Видно, он был очень голодный.
«Ну вот, теперь ты приемная мама этого ягненка», —
сказал мне папа.
«Помни, Его надо кормить и утром, чуть света, и днем, и поздно вечером. Смотри, как бы тебе не надоело.
Анна тут же сказала, что если мне надоест, я могу позвать ее, и она с радостью покормит ягненка вместо меня. Но я ответила: «И не думай, мне никогда не надоест его кормить». Я назвала ягненка Понтием, и папа сказал, что он будет только мой. К счастью, это произошло до того, как проснулись Ласси и Босси, а то бы мы обязательно поссорились из-за Понтия.
«Выходит, в воскресенье уже и поспать подольше нельзя. Ты спишь, а тем временем Лизе достается ягненок»,
— сказал Ласси. Он очень рассердился, что Понти достался не ему. Первые дни все дети прибегали смотреть, как я кормлю Понти. Но вскоре им это надоело. Просто удивительно, как много едят ягнята. Каждое утро перед школой я бежала в овчарню, чтобы покормить Понти. Едва увидев меня, он сразу подбегал, а сам тихонько блеял и вилял крохотным хвостиком. Я отличала его от других ягнят по черному пятнышку на носу. Днем, когда я была в школе, Понти кормила Агда, а после школы и поздно вечером опять я. Однажды я попросила Анну покормить Понтия вместо меня, и она сказала: «Завтра. Сегодня мне некогда. А вот мне нисколько не надоедает кормить Понтия. Я его очень люблю. Особенно за то, что он так радуется, когда видит меня. Я даже спросила у Ласи и Босси, не правда ли, что Понтий думает, будто я его мама?» И Лася ответил:
«Конечно, думает. Ведь ты так похожа на овцу».
Через некоторое время папа сказал, что надо научить Понтия пить молоко из ведерка. Большому барану стыдно сосать соску. Первый раз Понтий никак не мог понять, почему вместо соски я сую ему в рот какое-то ведерко. Он тыкался в меня носом, искал соску и жалобно блеял. Босси долго смотрел на Понтия.
«Ну что ж ты не пьешь? Это же так просто», — сказал он ягненку. «Вот дурачок».
Я обиделась за Понтия. «Сам ты дурачок, лучше помалкивай, если ничего не смыслишь в ягнятах». А Понтий продолжал нюхать ведерко и жалобно блеять. Все-таки я придумала, как научить Понтия пить молоко, потому что смысла в ягнятах гораздо больше, чем Босси. Я обмакнула руку в молоко и дала Понтию облизать мои пальцы. Потом снова обмакнула и снова дала облизать. И делала так, пока молоко не кончилось. Правда, и на землю немного пролилось. Несколько дней Понтий облизывал мои пальцы, но однажды ему так хотелось есть, что он не стал дожидаться, пока я обмакнула молоко руку, а сунул ведро мордочкой и начал пить. И выпил все без остатка. Теперь Понтий обходится без меня. И мне жалко, что я уже не нужна ему. Когда стало теплее, овец выпустили в загон. И Понтий вместе с другими ягнятами научился есть траву. Но молоко ягнята тоже еще пили. Поэтому я каждый день ходила к загону с ведерком молока. Подойду к изгороди и кричу: «Понтий, Понтий!» На другом конце загона слышится блеяние, и Понтий со всех ног бежит ко мне, виляя крохотным хвостиком. Теперь-то Понтий давно вырос. И молоко больше не пьет. Он ест траву и листья и превратился, в конце концов, в умного и красивого барашка. Кто знает, может, у меня будут еще ягнята? Или собаки, или кошки, или кролики. Но такого замечательного, как мой Понтий, уже не будет. Да и я никогда, никогда, никогда не полюблю никого так, как Понтия.
Понтий идет в школу. Ласси очень любит дразнить меня.
«А все-таки собака лучше, чем ягненок»,
— сказал он однажды.
Ули, конечно, тут же с ним согласился, ведь у него собака, а не ягненок.
«Понятно, собака лучше»,
— сказал он. «Это еще почему?» — обиделась я.
«Потому что собаку можно всюду брать с собой», — сказал Ули. «Собака всегда ходит за человеком». «А твой Понтий сидит в загоне»,
— сказал Лася. «Но все равно ягненочек лучше», — сказала Анна, чтобы поддержать меня.
«А что толк, если он бегает только по загону?»
— сказал Лася. Это мы говорили, когда шли из школы домой. Наутро я, как обычно, пошла к загону кормить Понтия. Он прибежал ко мне такой беленький, хорошенький, и я подумала, что не променяла бы его даже на 1000 собак. А еще я подумала, как жалко, что он бегает только по загону, где его никто не видит. Быстро и часто провожает Ули до самой школы. Это правда, собака всюду следует за человеком. Однажды учительница даже пустила Быстрого в класс и разрешила ему лечь возле парты Улли. Пока Понти пил молоко, я все думала: почему так несправедливо устроено, что собаки бегают где хотят, а ягнята только по загону? И я решила взять Понти в школу, чтобы утереть Ласси нос. Наша школа находится в большой деревне. Путь туда не близкий, и мы всегда ходим в школу вместе. Мы все дети из Бюллербю. Мне тяжело приходилось по утрам, потому что до школы я должна была сбегать в загон и накормить Понтия. И в то утро, когда я решила взять его с собой в школу, все уже с нетерпением ждали меня возле калитки Ули.
«Скорее, Лиза, а то опоздаем!»
— крикнула Бритта. Я повернулась к Понтию и сказала. «Слышишь, Понтий, скорее, а то опоздаем!» Никогда бы не подумала, что дети могут так изумиться, как изумились и Ласи, и Боси, и Ули, и Бритта, и Анна, когда они увидели Понтия.
«Куда это он?»
— спросил Ласи.
«В школу», —
ответила я. «Может, вы теперь перестанете говорить, что только собаки всюду ходят с человеком?»
«Лиза, а ты случайно не заболела?»
— забеспокоился Ласи.
«А папа и мама знают об этом?»
— спросил Боси. Я немного смутилась, потому что не подумала о папе и маме. Но тут Анна захлопала в ладоши и сказала, что если быстрому разрешили сидеть на уроках, то уж Понтии подавно разрешат. Как раз то, что я думала. Ласи засмеялся.
«Ладно, бери с собой своего Понтия», — сказал он. «Учительница, конечно, в обморок упадет».
И мы побежали в школу, а Понтий за нами. Иногда он ненадолго останавливался, как будто удивлялся. «Что все это значит?» Но я звала его «Понтий, Понтий». Он послушно отвечал «Бе-е-е» и догонял меня. В школу в тот день мы, разумеется, опоздали. Звонок уже прозвенел, и все ребята давно ушли в класс. У нас в школе учеников немного, поэтому все классы сидят в одном помещении. На ступеньках крыльца Понтий споткнулся, и мне пришлось взять его на руки.
«А может, он еще слишком мал для школы?»
— неуверенно спросил Ласси. Когда сам Ласси первый раз пришел в школу, он так вертелся за партой, что учительница сказала, что он еще мал для школы, и велела ему прийти через год.
«Видно, он еще не наигрался»,
— сказала она. Ласси этого до сих пор не забыл. Вот почему он сказал, что Понтию еще рано ходить в школу. Бритта приоткрыла дверь класса.
«Простите, пожалуйста, мы немного опоздали», — сказала она.
Уля сразу начал хихикать. Мы молча ждали, когда нам разрешат войти, а Оля все хихикал, словно его щекотали.
«Что это тебе сегодня так весело?»
— спросила его учительница. Понтий стоял у меня за спиной, и его никто не видел. Вдруг он высунул голову вперед и сказал.
«Бе-е-е! Дети как подпрыгнут!»
«Да и учительница тоже!»
«Боже мой!»
— воскликнула она.
«Никак вы привели с собой ягненка?»
«Это Лиза!»
— сказал Босси и замолчал. Он испугался, что учительница на меня рассердится. Я тоже этого испугалась.
«Мы в прошлый раз читали про домашних животных», — сказала я тихо. «Вот я и...»
«Что ты?»
— спросила учительница.
«Решила, что надо показать детям живого ягненка», — сказала я первое, что пришло в голову.
Учительница рассмеялась, и все дети тоже, особенно Уля. У него в животе даже что-то громко забулькало. Понтия подвели к учительскому столу, и все ребята подходили и гладили его. А потом мы читали вслух про овец, и я рассказывала, как выкормила Понтия через соску. Он всем очень понравился. Мы спели ему песню про барашка. Но, по-моему, Понтий устал от нашего шума и заскучал по своему загону. Правда, вел он себя хорошо. До конца урока спокойно стоял возле моей парты. То есть почти спокойно. Иногда он тихонько блеял, и тогда Оля начинала смеяться. Он опускал голову на парту и смеялся так заразительно, что вслед за ним начинали смеяться все дети. Хорошую погоду мы на большой перемене завтракаем на школьном крыльце. Так было и в этот день. У меня с собой была бутылка молока, и половину я отдала Понтию. Анна тоже отдала ему полбутылки молока. Он хотел полакомиться еще и морковкой, что взошла на грядках у учительницы. Но я прогнала его прочь и велела вести себя прилично, а шалить будь в загоне. Когда уроки кончились, мы стали собираться домой. Лася сказал.
«Завтра мы будем проходить крупный рогатый скот. Вот будет здорово, если я приведу нашего быка».
Уля от смеха начал икать.
«Боюсь, только ему будет сновато между партами».
Но учительница сказала, что мы больше не приводили в школу никаких животных. Даже если мы проходим их по естествознанию. Это уже слишком.
«Да, особенно когда мы начнем проходить про крокодилов», — сказала Анна. Ули даже завыл от смеха и с трудом выговорил.
«Ой, тогда я приведу крокодила».
По дороге домой Понтий устал, и мы по очереди несли его на руках вверх по склону. Когда его выпустили в загон, он громко заблеял и галопом помчался к другим овцам.
«Нет, конечно, он еще слишком мал для школы», —
сказал Ласси.
«Что мы делаем по дороге домой?»
Нам всегда очень весело, когда мы идем из школы домой. Мы разговариваем про школу, рассказываем сказки, мечтаем, кем станем, когда вырастем. Лазим по деревьям, отдыхаем на обочине, не идем по дороге, а лезем по изгороди и всякое такое. Мама говорит, что ей непонятно, почему мы из школы идем гораздо дольше, чем в школу. Я и сама этого не понимаю. Но так уж получается, ничего тут не поделаешь. Однажды, когда мы пришли чересчур поздно, мама попросила.
«Лиза, расскажи мне, что вы сегодня делали по дороге?»
И я рассказала все по порядку. Сперва мы зашли в лавку и купили дедушке леденцов. Он очень любит леденцы, и мы часто их для него покупаем. Он хранит их у себя в угловом шкафчике и угощает нас, когда мы к нему приходим. В лавку бегала Бритта, а мы ее ждали. Нам ужасно хотелось взять себе по одной штучке, но Бритта спрятала кулек в портфель и сказала, «Если каждый возьмет по штучке, дедушке достанется пустой кулек».
«Правильно», — сказал Лассе. «Пошли скорее, то мало ли что может случиться».
И мы пошли домой. А Босси, он ведь такой сластеный, сказал,
«Если бы у меня случайно оказалась хоть одна крона, я бы на всю крону купил леденцов».
«Откуда у тебя случайно может оказаться крона?» — засмеялась Анна.
«Разве я не могу случайно ее найти?» — спросил Босси.
«Случайно? Не можешь», — ответила Бритта. «Кроны валяются на земле, а ты смотришь только на небо». Тогда Босси стал смотреть себе под ноги. Не успели мы пройти несколько шагов, как он нашел крону. Вот чудо, правда? Наверное, это Томти услыхали, о чем мы говорим, и подкинули Босси крону. Она лежала на развилке, где дорога сворачивает на Бюллербю. Босси смотрел на крону, как будто не верил своим глазам. Потом он схватил ее и побежал обратно в лавку за леденцами. А мы его ждали на развилке.
«Я и не знал, что находить деньги так просто», — сказал он, угостив нас леденцами. «Вы только подумайте, сколько денег мы проморгали».
«Теперь мы все стали смотреть себе под ноги», — Лася сказал.
«Эх, была бы у меня крона».
Он думал, что Томти и ему подкинет крону, но Томти не подкинул. Тогда Лася сказал,
«Ну, хоть полкроны».
Но он не нашел и полкроны.
«Ну, хоть 10 эры».
— сказал он, так ему хотелось найти монетку. Но он не нашел и 10 эры. Лассе рассердился.
«Вот увидите, 1 эра я все-таки найду»,
— сказал он. Но никто из нас не нашел больше ни эры. Мы шли и сосали леденцы, но Босси показалось, что мы поглощаем их слишком быстро, и он предложил состязаться, кто дольше продержит леденец во рту. Тогда леденцы стали исчезать не так быстро. Мы шли и состязались. У каждого на языке лежало по леденцу, и мы медленно-медленно рассасывали их. Через некоторое время мы остановились, высунули языки и начали сравнивать остатки леденцов. Это было перед домом сапожника. Он увидел нас в окно и закричал, что если среди нас есть хотя бы один нормальный, пусть отнесет, а где ее туфли, которые он только что починил. Мы тут же спрятали языки. Нам не хотелось, чтобы кто-то из посторонних глазел, как мы состязаемся. Выиграла это состязание Бритта. Лассе взял у сапожника туфли и положил их в свою сумку. Потом Улли придумал другое состязание. Кто сможет дольше не дышать? И мы опять стали состязаться, но на всякий случай отошли подальше от дома сапожника, ведь ему и это могло показаться ненормальным. Мы не дышали очень долго. Хотя, конечно, не только из-за этого мы пришли так поздно. Ласси сказал, что теперь выиграл он, но Улли с ним не согласился.
«Нет, выиграл Босси. Он посинел гораздо больше, чем ты»,
— сказал Улли и предложил состязаться, кто дальше плюнет.
«Только без девчонок они все равно не умеют далеко плевать»,
— сказал он. «Мы с Анной и Бриттой обиделись, потому что мы делаем это не хуже их. Бритта сказала, что если они будут состязаться без нас, пусть не приходят завтра к ним на день рождения. Тогда они нас приняли. На этот раз выиграл, конечно, Лассе. Зато Анна плюнула гораздо дальше, чем Босси и Улли. Мы как раз дошли до луга, который принадлежит сапожнику». Луг был залит полой водой и напоминал озеро, а плоский камень, что лежал на лугу, был похож на островок. Мы остановились там отдохнуть.
«Я иду на камень»,
— заявил Лассе. «Нам всем тоже захотелось на камень». Лассе вынул 2 жерди из изгороди сапожника и положил их концами на камень. Получились мостки, и мы по очереди перебрались по ним на камень. Первым, конечно, Лассе. Светило солнце, и нам было очень хорошо на большом теплом камне. «Вот если бы у нас было что поесть», — сказала Анна. Но поесть было нечего. Леденцы уже кончились. Лассе открыл свою сумку. Там лежали туфли и бутерброд с сыром, который он не доел в школе. Мы стали играть, будто камень — это корабль.
потерявший управление, а мы матросы, которых ждет голодная смерть. Ласси разделил свой бутерброд на 6 одинаковых кусочков и раздал нам.
«Друзья мои», — сказал он, — «это единственное, что отделяет нас от смерти. Но берите пример со своего капитана, он не теряет мужества».
Капитаном, конечно, был сам Ласси. Еще он сказал,
«Хуже всего, что у нас нет воды. Мы умрем не от голода, а от жажды. Нас всех ждет страшная смерть».
Босси засмеялся.
«А это разве не вода?»
— спросил он. Но Ласси ответил, что Босси дурак. Ведь наш корабль плывет по соленому океану, и капитан собственноручно пристрелит любого, кто вздумает пить морскую воду, потому что от соленой воды люди сходят с ума. Он лег на камень и сделал вид, что бредит от голода и жажды. Босси сказал,
«По-моему, он все-таки хлебнул соленой водички. Видите, свихнулся».
А Ласси стал на колени, положил руки и заорал во всю глотку.
«Спасите! На помощь!»
Даже эхо откликнулось на его крик. И кто ж, как вы думаете, бросился спасать Ласси? Конечно, сапожник. Он решил, что Ласси в самом деле нуждается в помощи. Но когда понял, что мы просто играем, ужасно разозлился.
«Как туда забрались, так и выбирайтесь!»
— закричал он, но все-таки вошел в воду и по одному перетащил нас на дорогу. Правда, сапожник был в резиновых сапогах и страшно бронил нас, но, по-моему, он поступил очень благородно, когда бросился нам на помощь. Ведь он не знал, что нас не нужно спасать. А сказать ему об этом мы побоялись. Мы поспешили убраться по-добру-поздорову, а сапожник кричал нам вслед, что ему осточертели дети из Бюллербю, и что в другой раз мы не смели прикасаться к его изгороди. И мы пошли дальше. Случайно я поглядела на сумку Ласси и увидела, что она пустая. «А где же туфли?» — спросила я. Ласси растерялся. Он сказал, что туфли, наверное, остались на камне. Он вынул их, когда доставал бутерброд. Мы все вместе вернулись к камню и увидели завернутые в газету туфли. Но жерди сапожник уже унес. Светило солнце, было тепло, и Ласси предложил нам разуться и идти прямо так, по воде. Мы так и сделали. Вода была не очень холодная, и мы стали играть. Камень — это корабль, севший на мель, а мы пираты, которые хотят снять с этого корабля сокровища, то есть туфли. Но и корабль, и сокровища охраняли другие пираты. Мы бегали вокруг корабля и стреляли в них. Потом Ласси дал команду, и мы полезли на корабль с ножами в зубах. Ножами служили ручки. Когда мы все стояли на камне, Ласси орал, размахивая туфлями над головой.
«Ура! Добыча наша! Смерть первому, кто осмелится подойти к нам!»
Первым к нам подошел сапожник. Кто же, кроме него, мог подойти к нам в этом месте? Бедный сапожник. Мне стало по-настоящему его жалко, когда он увидел нас и понял, что спасал нас напрасно. Сначала он онемел, а потом как заорет.
«Убирайтесь отсюда! Убирайтесь, пока я вас не убил!»
Мы спрыгнули с камня и зашлепали по воде к дороге. Там мы подхватили свои чулки с башмаками и бросились на утек. А туфли Агды так и остались лежать на камне. Сапожник долго кричал нам вслед, что и в Бюллербю достаточно места, где можно шуметь. Больше мы нигде не задерживались. Только один раз Босси показал нам гнездо. Мы по очереди влезали на дерево, чтобы рассмотреть гнездо, в котором лежали 4 голубоватых маленьких яйца. В коллекции у Босси есть такие яйца. Босси беспокоился за птицу, за гнездо, поэтому мы были очень осторожны, и это не заняло у нас много времени. Когда я закончила свой рассказ, мама сказала,
«Вот теперь я понимаю, почему вы приходите из школы так поздно».
А Ласси подошел к Агде и сказал, что сапожник только что починил ее туфли, и завтра она их получит. Они хранятся в надежном месте. Пусть не беспокоятся, за ночь они никуда не денутся. Они лежат на обломках корабля. Их охраняют пираты. И злющий сапожник.
Как мы вырывали Улле зуб.
Однажды учительница спросила Улле,
«Почему ты все время держишь палец во рту?»
Улле смутился.
«У меня зуб качается».
«Так выдерни его, когда придешь домой», — сказала учительница. «Сейчас мы будем заниматься арифметикой, а завтра Улли покажет нам вместо зуба дырку».
Улли испугался, он боится вырывать зубы. Как бы сильно они и качались. Я тоже боюсь, но все-таки меньше, чем Улли.
«Чепуха. Вырвать молочный зуб ни капельки не больно»,
— говорит мой папа. «Может быть, и не больно, но страшно. Мы получаем по 10 эри за каждый зуб, который папа нам вырывает. Конечно, он вырывает только молочные зубы, но этого вполне достаточно. По-моему, у человека всегда есть зубы, которые качаются. А вот Босси совсем не боится вырывать зубы. Он привязывает к зубу шелковинку раз, два, три, и зубы как не бывало. поэтому я считаю, что ему не следует платить по 10 эри за зуб. Однако папа все равно платит ему за храбрость. Но Ули боится выдергивать молочные зубы еще больше, чем я. По дороге домой он дал нам потрогать свой зуб. Зуб сильно качался.
«Хочешь, я тебе его выбью? Это даже не заметишь», — предложил Босси.
«Не хочу»,
— ответил Уля. Он шел мрачный и ни с кем не разговаривал. «Подумаешь, так раскиснуть из-за какого-то молочного зуба», — сказала я. «Когда зуб нужно вырвать другому, а не тебе, страшно не бывает».
«Я знаю, что нужно делать», — сказал Ласси. «Дом мы привяжем тебе к зубу нитку, а другой конец привяжем к изгороди. Потом я раскалю железный прут и суну тебе в нос. Ты отпрыгнешь, и зуб вылетит».
«Так я и согласился»,
— мрачно сказал Улли. Ему это предложение совсем не понравилось. Но все-таки дома он привязал к зубу шелковую нитку и стал за нее дергать, чтобы зуб закачался еще сильнее. Ведь все равно он должен был его вырвать и завтра в школе показать всем дырку. Если он этого не сделает, учительница поймет, что он струсил. А этого Улли боялся еще больше. Анне захотелось утешить Улли, она сказала. «Вот увидишь, завтра учительница и не вспомнит про твой зуб». Но мы все прекрасно знали, что учительница никогда ничего не забывает.
«У нее железная память»,
— часто говорит Ласси. Вечером мы по обыкновению играли на дороге в лапту. Изо рта Ули болталась длинная черная нитка. Так смешно, бежит, а за ним нитка тянется. Когда Ули забывал про зуб, он начинал весело смеяться, потом вдруг мрачнел, испуганно дергал за нитку и вздыхал.
«Смотри, уже 7 часов, а твой зуб все еще на месте»,
— сказал Ласси.
«Давай раскалим прут».
Босси заглянул Ули в рот и сказал.
«Да он у тебя еле держится!»
Уля вздрогнул. «Еле не еле, а все равно страшно!» Когда мы устали играть в лапту, мы отправились к дедушке и рассказали ему, что у Ули качается зуб.
«Он должен его выдернуть сегодня вечером!» —
сказал Ласси.
«И завтра утром показать учительнице дырку вместо зуба!»
Уля чуть не заплакал, услышав эти слова.
«Ох-ох-о!»
— сказал дедушка.
«Ох-ох-о, эти зубы, когда я был мальчишкой!»
И дедушка начал нам рассказывать, как жили люди в его детстве. Однажды у него заболел зуб и болел целый месяц. В конце концов, дедушке пришлось пойти к кузнецу, чтобы тот вырвал ему зуб. Зубных врачей в то время в их приходе не существовало. Кузнец взял большие щипцы для конских копыт и выдернул дедушке зуб. Это было ужасно больно. А когда дедушка вернулся домой, у него снова заболел зуб, потому что кузнец перепутал и выдернул ему здоровый зуб. Дедушка боялся снова идти к кузнецу и мучился от зубной боли еще целый месяц. Ведь это очень больно, когда коренной зуб вырывают щипцами для конских копыт. В конце концов, он все-таки не выдержал боли и пошел к кузнецу. На этот раз кузнец не ошибся и выдернул дедушке больной зуб. «Но он погнул ручку своих щипцов», — сказал дедушка, «потому что у зуба были очень крепкие корни».
«Бедный дедушка», —
сказал Уля. «Но, наверное, он думал, что его зуб вытащить будет еще труднее, хотя у него вообще не было корней». «Подумать только, дедушка, и ты тоже был когда-то маленьким и тоже боялся вырывать зубы», — сказала Анна.
«Ох-ох-о, это было очень давно», —
сказал дедушка.
«Теперь-то у меня осталось всего 3 зуба. Они того и гляди, не сегодня-завтра выпадут сами собой».
«И ты сможешь уже не бояться зубных врачей», — с удовлетворением сказала Анна.
«Да, дружочек, я уже больше ничего не боюсь», —
сказал дедушка. Потом он подошел к угловому шкафчику и угостил нас всех леденцами. При этом он сказал.
«Не ешьте леденцы, от них у вас будут болеть зубы. О-хо-хо».
Вскоре мы попрощались с дедушкой и ушли от него.
«Ну а что же будет с твоим зубом, Улли?»
— спросил Ласси.
«Так он и будет сидеть у тебя во рту, пока ты не станешь таким же старым, как дедушка».
Ули рассердился. «И это неудивительно». «Ну что вы ко мне пристали?» — закричал он. «Это мой зуб, а не ваш. Чем он вам помешал?»
«Конечно, твой. Вот и скажи, когда ты его выдернешь?» — вмешалась Бритта.
Ули подергал за нитку и ответил.
«Может быть, завтра утром».
И побежал бедняк домой.
«Мне его жалко»,
— сказал Ласси.
«Но я знаю, как ему помочь. Когда он уснет, я влезу к нему и выдерну ему этот зуб».
«Ничего у тебя не выйдет», — сказали мы.
«Еще как выйдет. Зубной врач Ларс Эриксон удаляет зубы под наркозом»,
— ответил он с важным видом. Тогда мы решили, что полезем вместе с ним и посмотрим, как он будет удалять зуб под наркозом. Наш дом стоит рядом с домом Ули. Их отделяет друг от друга всего несколько метров. А между ними растет липа. И Ласси, Босси и Ули перелезают друг к другу по этой липе. Мы побежали в комнату к Ласси и Босси и стали ждать. Нам было слышно все, что делает Ули. Наконец Ласси крикнул.
«Ули, почему ты не ложишься?»
«Ложись сам, если хочешь», — ответил Ули.
«А я уже лежу»,
— крикнул Ласси. И мы засмеялись, потому что он лежал на полу и даже не думал раздеваться.
«Ули, ты спишь?»
— крикнул Босси через несколько минут.
«С вами уснешь, вы же все время со мной разговариваете»,
— ответил Ули. «Значит, он уже в постели».
«Ули, погаси свет!»
— крикнул Ласси.
«Там погаси свет!»
— крикнул Ули. Ласси так и сделал. Теперь мы ждали в темноте. Вскоре Ули тоже погасил свет. «Кажется, я сама сейчас усну», — сказала Анна и зевнула. Вдруг мы услыхали, как Ули лезет по липе. Анна, Брита и я спрятали в шкаф, а Ласси и Босси легли, не раздеваясь, в постели, натянули одеяло до самого подбородка.
«Босси, ты спишь?»
Ули просунул голову в окно.
«Слушай, я, может, завтра заболею и не пойду в школу. Вы меня не ждите».
«С чего это ты вдруг заболеешь?»
— спросил Ласси.
«Ложись вовремя спать, и тебя никакая хворь не возьмет».
«У меня живот болит»,
— сказал Ули и полез обратно. Я уверена, что живот у него заболел от страха. Мы ждали долго-долго и чуть не уснули сами.
«Ну, теперь-то он уж наверняка спит»,
— сказал Ласси и полез по липе.
«Ули, ты спишь?»
— спросил он шепотом.
«Сплю»,
— ответил Ули. Мы подождали еще немного. В конце концов, Ласси заявил, что если Ули так и не уснул, значит, он по-настоящему болен, и надо бежать за доктором. Мы тихонько полезли вслед за Ласси. У него был с собой фонарик. Он зажег его, и мы увидели, что Ули спит, а изо рта у него висит нитка. И стало так жутко. Точно зуб собирались выдернуть у меня. А вдруг Ули закричит от боли? И что он скажет, когда нас увидит? Ласси взялся за нитку и сказал.
«Раз, два, три, курок возводи, 4, 5, пора стрелять».
При слове «стрелять» Ласси дернул нитку. И мы увидели, что на ней болтается зуб. Ули даже не проснулся. Он только пробормотал во сне.
«Ой, как у меня болит живот».
Босси хотел разбудить его, но не смог. Ласси сказал, что так даже лучше. Пусть Ули думает, что зуб ему вырвало привидение. А нитку с зубом он привязал к лампе. Утром Ули был здоровеохонек. Он стоял возле своей калитки, как обычно ждал нас. И улыбался во весь рот, чтобы мы сразу увидели у него во рту дырку.
«Это ты сделал?»
— спросил он у Ласси. И мы рассказали Ули, как Ласси ночью вырвал ему зуб. Ули ужасно смеялся, когда узнал, что он во сне разговаривал. Всю дорогу он весело подпрыгивал и поддавал ногой камешки, которые попадались ему на пути.
«Оказывается, вырывать зубы совсем не больно»,
— сказал он.
«Конечно, если под наркозом»,
— сказал Ласси. И мы решили теперь всегда вырывать друг другу зубы во сне.
Разумеется, только молочные.
В школе Ули подошел к учительнице и сказал.
«Смотрите, я вырвал зуб».
«И вовсе не ты, а я»,
— проворчал Ласси. Но учительница этого не слышала.
А мы и сами не знаем, что делаем.
У нас с Анной есть одно местечко за прачечной, где распускаются самые первые фиалки. И еще у нас есть местечко, где цветет первый гусиный лук. А подснежников всюду столько, что даже в глазах рябит. Мы собираем букеты из подснежников, гусиного лука и фиалок. Стоит поднести такой букет к носу, и сразу станет ясно, что наступила весна, даже если у тебя закрыты глаза, и ты ничего не видишь. У нас с Анной много любимых местечек, где весной особенно хорошо. Одно из них в глубоком овраге. Мы даже притащили туда 2 деревянных ящика из-под сахара, чтобы сидеть на них. На дне оврага журчит ручей, но там, где мы играем, почти сухо. Кругом растет густая черемуха, и нам кажется, будто мы сидим в зеленом зале. А вот Бритта этого не понимает. Однажды, когда мы с Анной сидели во овраге, к нам пришла Бритта. Она просунула голову в кусты и спросила нас. «Что вы тут делаете?» Мы с Анной переглянулись. «А мы и сами не знаем, что мы делаем», — сказала я. «Потому что мы действительно этого не знали». Бритта сказала, что раз люди не знают, что они делают, значит, они не делают ничего, и будет лучше, если они найдут себе какое-нибудь занятие. Но мы с Анной все равно остались во враге, хотя и не знали, что мы делаем. Вокруг нас рос золотоцвет. И я вдруг сказала Анне, что меня зовут принцесса Золотоцветка. «А меня зовут принцесса Первоцветка», — сказала Анна. «Это мой зеленый дворец», — сказала я. «Нет, это мой дворец», — возразила Анна. «Мы чуть не поссорились из-за дворца, но потом подумали, что принцесса Золотоцветка и Первоцветка — близнецы и живут в одном дворце». «О, мой зеленый дворец! О, мой журчащий ручей!» — сказала она таким голосом, каким она всегда говорит, когда мы с ней в кого-нибудь играем. Я тоже сказала: «О, мой зеленый дворец! О, мой журчащий ручей!» Потом я воткнула себе в волосы ветку черемухи. Она тоже воткнула себе в волосы ветку черемухи. «О, мои белые-белые цветы!» — сказала я и ждала, что Анна повторит мои слова. Но она их не повторила. Она сказала: «О, мои белые-белые кролики!» «Какие кролики?» — удивилась я. «Заколдованные!» — ответила Анна. Она сказала, что у нее в зеленом дворце в золотой клетке живут два заколдованных белых кролика. «Ха-ха-ха!» — засмеялась я. «Нет у тебя никакой клетки с кроликами!» В ту же минуту я увидела лягушку и сказала: «О, моя маленькая заколдованная лягушка!» И быстро схватила ее. Ведь каждый знает, что большинство лягушек — это заколдованные принцессы. Во всяком случае, так говорится в сказках. Анна, конечно, знала об этом, и ей стало завидно, что у меня есть лягушка, а у нее нет. «Дай мне ее подержать», — попросила она. «Держи своих белых кроликов», — ответила я. Но Анна так пристала ко мне, что я уступила и отдала ей лягушку. «А что, если это и вправду заколдованный принц?» — спросила Анна. «По-моему, ты одурела от черемухи», — сказала я и задумалась. Наверное, я тоже одурела от черемухи, потому что я думала так: кто знает, а может, это и правда заколдованный принц. Может, в прежние времена его приняли за простую лягушку, и ни одна принцесса не догадалась поцеловать его. О нем забыли, он навсегда остался лягушкой и с тех пор живет в этом овраге. Я поведала об этом Анне, и представьте себе, оказалось, что она думала о том же. «Ну ладно», — сказала я, — «раз так, придется поцеловать его, чтобы разрушить чары». «Фу, гадость!» — скривилась Анна. Но я сказала, что если бы в прежние времена все принцессы были такие же дуры, как она, то и теперь бы в наших канавах водились заколдованные принцы. «Но ведь мы не настоящие принцессы», — попыталась оправдаться Анна. «Подумаешь, все равно надо попробовать», — сказала я. «Может, вдвоем мы и сможем его расколдовать». «Чур ты первая!» — воскликнула Анна и протянула мне заколдованного принца. Я взяла лягушку и посмотрела на нее. При мысли, что мне надо ее поцеловать, меня слегка затошнило. Но тут мне кое-что пришло в голову. «Послушай, Анна», — сказала я, — «если это действительно заколдованный принц, не забудь, что поймала его я».
«Ну и что?»
— спросила Анна. «А то, что принц женится на принцессе и получит приданное полкоролевства». Анна рассердилась. «Раз ты хочешь, чтобы я тоже целовала эту лягушку, значит, она общая. Пусть принц сам выбирает, кто из нас ему больше нравится». И мы решили, что принц сам выберет себе принцессу. Я сказала: «Раз, два, три, курок возводи, 4, 5, пора стрелять». А потом зажмурилась и поцеловала лягушку. «Наверное, этот принц очень сильно заколдован», — сказала Анна, когда лягушка так и осталась лягушкой. «Наверное, мне даже не стоит ее целовать».
«Это нечестно», — возмутилась я. «Пожалуйста, принцесса Первоцветка, ваша очередь».
Анна взяла лягушку и быстро-быстро поцеловала. Но она так спешила, что выронила ее, и лягушка ускакала прочь.
«Растяпа!» — сказала я. «Упустила заколдованного принца!»
«Знаешь что? Все-таки нужно быть настоящей принцессой, чтобы расколдовать такого урода!» — сказала Анна. И тут в кустах раздался хохот. Там стояли Ласси, Босси, Ули и Бритта. Они все видели и слышали.
«Эти девочки и в самом деле не знают, что они делают», — сказала Бритта.
А Ласси закатил глаза и воскликнул:
«О, мой журчащий дворец! О, мой белый ручей! О, мои белые-белые цветы!
О, мои белые-белые кролики!»
— подхватил Босси.
«И лягушке досталось королевство и пол принцессы в придачу», —
пропищал Ули и от смеха повалился на траву. Тогда она взяла пустую банку, зачерпнула воды и выплеснула в Ули.
«С ума сошла!» — завопил Уля. «Что ты делаешь?»
«А я и сама не знаю, что я делаю», — ответила Анна. Я тоже захватила горстью воды из канавы и плеснула Ласси в ухо. «Вот так. Ведь мы с Анной и сами не знаем, что делаем», — сказала я.
Шкатулка мудрецов.
Ули так дорожил своим зубом, который ему выдернул Лася. Точно это был золотой зуб, а не молочный. Он носил его в спичечном коробке и все время на него любовался. Потом раскачался зуб у Боси. Раньше он сразу вырвал бы его, но теперь потребовал, чтобы Лася и ему вырвал зуб во сне. Перед сном он привязал к зубу длинную нитку, а конец этой нитки прикрепил к двери. Утром Агда пришла будить мальчиков, отворила дверь и выдернула Боси зуб. Боси тут же проснулся, его даже будить не пришлось.
«А мы не знали, как надо вырывать зубы», —
сказал он по дороге в школу. Он тоже положил зуб в коробок, и они с Улли без конца сравнивали свои зубы и хвалились ими. Ласе стало завидно, и тогда он вспомнил, что у него где-то спрятан коренной зуб, который ему в прошлом году вырвал зубной врач. Вечером Ласе перерыл весь комод и нашел множество своих ценных вещей, которые считал пропавшими навсегда. В сигарной коробке лежали несколько каштанов, стрельные гильзы от охотничьего ружья, сломанная свистулька, 5 сломанных оловянных солдатиков, сломанное вечное перо, сломанные часы, сломанный карманный фонарик и его коренной зуб. Зуб тоже был сломан, иначе бы Ласе его не вырвали. Лася посмотрел на свои сломанные сокровища и сказал, что он все их починит, когда у него будет время. Кроме зуба, конечно. Зуб он положил отдельно в спичечный коробок. Весь вечер Ласе, Боси и Ули гремели своими спичечными коробками и так заважничали, что даже не захотели играть с нами в лапту. Мы с Анной и Бритой прыгали в классике и не обращали на них никакого внимания.
«Они мне уже надоели со своими зубами», — сказала Брита. «Подумаешь, сокровище, как будто у нас нет зубов».
Мальчишки подошли к нам. Они успели посекретничать в комнате Ласи и Боси и выглядели как заговорщики.
«Только девчонкам не говорите, что у нас есть»,
— предложил Ласи.
«Этого еще не хватало», —
возмутился Боси.
«Ни за что в жизни»,
— сказал Улли. Мы чуть не лопнули от любопытства, но сделали вид, что нам это ни капельки не интересно. «Анна, твоя очередь», — сказала я, и мы продолжили прыгать в классике. Ласи, Боси и Ули сидели на обочине и посмотрели в нашу сторону.
«Ты ее надежно спрятал?»
— спросил Боси.
«Можешь не сомневаться»,
— ответил Ласи.
«Шкатулку мудрецов прячь только в надежное место».
«Само собой, а то девчонки найдут, и тогда все пропало»,
— сказал Ули. Ласи изобразил на лице ужас.
«Ты меня не пугай»,
— сказал он Уле.
«Если девчонки доберутся...»
«Лиза, твоя очередь!» —
крикнула Бритта. Мы прыгали и притворились, будто ничего не слышим. Мальчишки посидели-посидели и ушли. Анна показала на них пальцем и засмеялась.
«Вон идут три мудреца! Ха-ха-ха!»
Мы с Бриттой тоже засмеялись. Ласи обернулся и сказал...
«Смейтесь, но я бы на вашем месте плакал, а не смеялся».
Тогда мы решили отыскать шкатулку мудрецов, хотя и понимали, что это всего-навсего очередная выдумка Ласи. Мальчишки пошли на луг кататься на шведке, а мы побежали в комнату к Ласи и Боси искать таинственную шкатулку. Мы все перерыли. Но не так-то просто найти шкатулку мудрецов, если даже не знаешь, как она выглядит. Мы обшарили комод и полки в шкафу, заглядывали под кровати и в печку, обыскали весь чердак, но ничего не нашли. В самый разгар поисков мы услыхали, что наверх поднимаются мальчишки и быстро спрятались за старое пальто, которое висели на чердаке.
«Давайте достанем ее», —
предложил Босси.
«Сперва надо проверить, где девчонки»,
— сказал Ласи.
«Небось, у Лизы играет со своими дурацкими куклами».
«Нет»,
— сказал Уля.
«Если бы они были у Лизы, мы бы их слышали. Они, наверное, ушли к Бритте с Анной. Доставай шкатулку».
Мы не смели шелохнуться. Я ужасно боялась чихнуть или рассмеяться. Ласи шел прямо на меня. Но вдруг он остановился, присел на корточки и вытащил что-то из-под половицы, а вот что именно я разглядеть не успела. Анна толкнула меня в бок, а я толкнула ее.
«Мудрецы, клянитесь, что никогда не выдадите наш тайник!» —
торжественно сказал Ласи.
«А как надо клясться?»
— спросил Босси. Он соображает гораздо медленнее, чем мы с Ласи, но Ули сказал.
«Клянемся, что никогда не выдадим наш тайник».
«Клянитесь, что никогда не отдадите неверным шкатулку мудрецов», —
сказал Ласи. Неверными были, конечно, мы, Брит, Анна и я. Я снова толкнула Анну в бок. Боси и Ули поклялись никогда не отдавать шкатулку неверным.
«Ибо, если неверные прикоснутся к ней, она потеряет свою чудодейственную силу», —
сказал Ласи. Мне страсть, как хотелось увидеть эту шкатулку, но мальчишки заслоняли ее со всех сторон. Наконец Ласи спрятал ее обратно в тайник, и они с грохотом скатились с лестницы. Как только дверь на чердак захлопнулась, мы принялись за дело. Найти половицу было просто. Мы приподняли ее и увидели шкатулку мудрецов. Это была старая сигарная коробка, в которой Ласси хранил свои сокровища. На крышке большими буквами было написано «Шкатулка мудрецов» и нарисован череп со скрещенными костями.
«Открывай скорее, Бритта!» — попросила Анна. «Давайте посмотрим, что в ней лежит».
Бритта открыла шкатулку. Мы с Анной вытянули шею, чтобы лучше видеть, но увидели только три белых зуба. Два маленьких, один побольше. И это все. Больше в шкатулке ничего не было.
«По-моему, мальчишки сошли с ума», — сказала Бритта.
А я предложила их проучить и придумала, как это сделать. У нас на чердаке стоит старый комод, в котором Агда хранит свои вещи. Мама не разрешает нам даже прикасаться к этому комоду. Но добрая Агда сама часто показывает мне все, что там лежит. Хорошенькая подушечка для иголок, кружевная каемочка, открытки с цветами, бутылочка из-под духов, которая очень хорошо пахнет, ручные часы, похожие на золотые, и много всего другого. Я даже не помню. В прошлом году в большую деревню приезжал зубной врач. Он сделал Агде новую вставную челюсть.
«У красивой женщины должны быть красивые зубы», —
сказал врач. Но старую челюсть Агда не выбросила. Ведь кормить поросят и доить коров можно и со старой челюстью. Старую она решила носить по будням, особенно в плохую погоду, а новую оставить на воскресные дни. Однако скоро ей надоели старые зубы. Она была влюблена в Оскара, и ей хотелось быть красивой даже в будни. Теперь старая челюсть Агда хранилась в верхнем ящике комода, и я знала, где она лежит.
«Давайте спрячем шкатулку мудрецов в старую челюсть Агды», — предложила я.
«Наверное, в целой челюсти больше чудодейственной силы, чем в каких-то молочных зубах».
Анна и Бритта даже запрыгали от радости.
Бритта сказала, что это гораздо лучше, чем просто стащить шкатулку. Пусть не думают, что мы верим любой их глупости. Мы положили вставную челюсть в шкатулку мудрецов и спрятали шкатулку обратно в тайник. А потом пошли посмотреть, что делают мальчики. Они играли в шарики. Мы уселись рядом и стали смотреть, как они играют.
«Какие же вы мудрецы, если играете в простые шарики?»
— сказала Бритта. Они промолчали. Руки у Ласси были заняты шариками.
«По-моему, эти шарики следует спрятать в шкатулку мудрецов», — сказала я. Они опять промолчали.
Только Ласси тяжело вздохнул. По его вздоху мы поняли, что сегодня неверно и кажется ему еще глупее, чем обычно.
«А что это за шкатулка?» — спросила Анна и толкнула Ласси в бок.
Ласси ответил, что с девчонками о таких вещах не говорят. «Шкатулка мудрецов обладает тайной силой и может творить чудеса. Она хранится в надежном месте», — сказал он. И добавил, что мы никогда-никогда не узнаем о каком. Только тайное братство, которому принадлежит шкатулка, знает это место. Шкатулка лишится своей силы, если ее увидят посторонние.
«А тайное братство — это ты, Босси и Улли?» — спросила Бритта.
Ласси замолчал, вид у него был неприступный. Мы громко засмеялись.
«Что завидно, что не знаете, где лежит наша наша шкатулка мудрецов?»
— спросил Босси.
«А мы знаем, она у вас в шкафу»,
— ответила Бритта.
«Вот и неправда»,
— засмеялся Босси.
«Но значит, она на чердаке под половицей», — сказала Анна.
«Чего подобного»,
— сказали Ласси, Босси и Уля в один голос, но очень встревожились и даже бросили играть в шарики.
«Босси, пойдем посмотрим твою коллекцию»,
— предложил Ласси. «Словно мы такие дурочки, сразу поверим, что ему и вправду захотелось посмотреть птичьи яйца, которые собрал Босси. Конечно, мы догадались, что он хочет проверить, где шкатулка. Но ведь Босси не такой сообразительный, как мы», — он сказал.
«Вот еще! Да вы ее 100 раз видели!»
Ласси так взглянул на него, что Босси мгновенно все понял.
«Ладно уж, идем, покажу, если тебе так хочется», — буркнул он.
Они медленно пошли к дому, чтобы мы чего-нибудь не заподозрили. Когда они скрылись из виду, мы побежали к тете Лизе и сказали, что нам очень нужно взять одну вещь в комнате Ули. Она, конечно, разрешила. Из комнаты Ули мы по липе перелезли к Ласси и Босси. Вышли на наш чердак и опять спрятались за пальто. И тут же на лестнице послышались голоса мальчишек.
«Как вы думаете, почему Анна говорила про чердак? Неужели они что-то пронюхали?» — спросил Босси. «Чепуха!» — ответил Ласси. «Ничего они не пронюхали, просто она брякнула первое, что пришло в голову. А шкатулку мы все-таки перепрячем».
Он поднял половицу. Нам были видны только их спины.
«Открой, хочу посмотреть на свой зуб»,
— сказал Уля.
«И я тоже», — сказал Босси. «Мудрецы, помните, неверные не должны видеть содержимое шкатулки», —
торжественно сказал Ласси.
На него можно смотреть только нам.
Наступила тишина. Мы поняли, что Ласси открывает шкатулку. А потом раздался вопль. Это они увидели челюсть Агды. Тогда мы со смехом выскочили из своего укрытия. Я сказала, ну вот, теперь вам на целый год хватит волшебной силы. Ласси швырнул челюсть на пол и сказал, что девчонки все всегда портят. Милый Ласси, пусть ваша шкатулка покажет нам хоть маленькое-прималенькое чудо, попросила Анна.
Смотри, ты у меня допросишься,
пригрозил Ласси. Но в конце концов мальчишки выбросили свои зубы, и мы все вместе побежали играть в лапту. Ласси ловит зубров. Я часто завидую Бритте и Анне по двум причинам. Во-первых, из-за дедушки. У них есть дедушка, а у меня нет. Правда, он говорит, что раз нас всего шестеро, он может быть дедушкой всем нам. Но Анна возражает. А все-таки это не по-настоящему. По-настоящему ты дедушка только Бритте и мне. И когда мы приходим к дедушке читать ему газету, Анна всегда сидит у него на коленях, и он называет ее своим дружочком. Не понимаю, как он отличает Анну от нас остальных, ведь он почти слепой, но он отличает. А ведь Анна даже не косматая, как Исав из Библии. Отцу Исава ничего не стоило различать своих сыновей, потому что один из них был косматый, а другой нет. Но дедушка, по-моему, молодец. Во всяком случае, дедушка любит всех нас, так что я даже не обращаю внимания на то, что называют Анну своим дружочком. А во-вторых, почему я им завидую, это озеро. Кроме дедушки, у Бритты и Анны есть еще собственное озеро. Оно находится за их коровьим загоном. Летом мы всегда в нем купаемся. Там очень хорошее песчаное дно. Однажды, когда мы поссорились, Анна сказала, чтобы я не смела купаться в их озере. Но ее мама сказала, что я могу купаться сколько захочу. Это разрешено законом. Так что теперь Анна не может запретить мне купаться в их озере, даже если мы поссоримся. Но ссоримся мы редко. Противоположный берег озера не годится для купания, он очень высокий. Правда, Ласси говорит, что он не такой уж и высокий, что скалистые горы в Америке гораздо выше. Мы иногда играем, будто тот берег — это скалистые горы, и плаваем туда на лодке. Ласси говорит, что, наверное, какой-нибудь великан накидал там столько скал и утесов. Давным-давно, когда еще не было ни людей, ни Бюллербю. Хорошо, что кто-то догадался построить Бюллербю. А то уж и не знаю, где мы тогда жили. Ласси говорит, что не будь Бюллербю, мы жили бы в пещере в скалистых горах. Там как раз есть одна подходящая пещера. Когда мы приплываем на тот берег, мы всегда высаживаемся в одном и том же месте и привязываем лодку к одной и той же сосне. А потом начинаем карабкаться наверх. Это очень трудно. Если не знаешь, за что ухватиться и куда поставить ногу, ни за что не вскарабкаешься. Сначала надо лезть по расселине, которая называется коварная царапина. Она такая узкая, что пока по ней лезешь, обязательно оцарапаешься. Но другого пути нет. Потом надо ползти по скале, которая нависает над озером. И эта скала называется Носоломка. Ласси говорит, что однажды Босси свалился с нее и сломал нос. А Босси говорит, что это неправда. То есть он, конечно, упал и чуть не сломал руку, но нос он никогда не ломал. Это все выдумки Ласси. Однако скала все-таки называется Носоломкой. После Носоломки идет самое опасное место — рука мертвеца. Того, кто оттуда свалится, домой придется везти по частям на тачке. Так говорит Ласси. А за рукой мертвеца начинается скалистая терраса, на которой находится наша пещера. Мы называем ее пещерой грома. Как-то в воскресенье, еще до летних каникул, мы отправились в скалистые горы. Мы взяли с собой корзину с едой и сказали родителям, что уходим на целый день. Ласси привязал лодку к сосне, и мы стали карабкаться наверх. По дороге мы спорили, что приятнее, лазить по горам или по деревьям. В конце концов решили, что по горам все-таки приятнее. По пути мы открыли новую расселину и назвали ее «Поджатое брюхо». Когда по ней лезешь, надо поджимать живот. Вообще-то мы уже много раз лазили по этой расселине. Но тогда мы еще не знали, что она называется «Поджатое брюхо». Мама, наверное, никогда в жизни не видела ни коварной царапины, ни носоломки, ни руки мертвеца. А то бы она ни за что не позволила нам лазить по скалистым горам. Ласси заглянул вниз и сказал,
«Кто из вас собирается упасть вниз, поднимите руку или ногу?»
Но никто не пожелал поднимать ни рук, ни ног. Они нам нужны, чтобы карабкаться по скалистым горам. В лесу возле пещеры грома есть уютная полянка, и мы решили первым делом позавтракать. Так всегда. Дома есть не хочется, а только куда-нибудь уйдешь, и сразу оказывается, что ты умираешь с голоду. И мы решили поесть, не откладывая. У нас были с собой блинчики с вареньем. Очень много, наверное, 100 штук.
а кроме того молоко, бутерброды и печенье. И еще мясной рулет, который принес Улли. 6 кусков мясного рулета, каждому по куску. Но после блинчиков с вареньем никто не захотел есть холодный мясной рулет. К тому же у нас были крендельки, которые напекла мама Бритты и Анны. Босси ужасно любит эти крендельки. И он попросил, чтобы последний кренделек отдали ему. Улли обиделся из-за того, что мы не захотели есть его рулет. Бритте стало его жалко, и она сказала.
«Ладно, Босси, если ты съешь весь рулет, кренделек твой».
И Босси снова принялся за еду, хотя был уже сыт. Первый кусок он слопал быстро, второй не так быстро, третий совсем медленно. Чтобы подбодрить его, Бритта дала ему понюхать кренделек. Босси вздохнул и взял 4-й кусок рулета. Он сказал.
«Уже 4-й». «Дурак, не 4-й, а 4-й»,
— поправил его Ласси.
«Если бы ты так объелся, ты бы тоже забыл, как правильно», — сказал Босси.
А Анна прыгала вокруг Босси на одной ножке и кричала.
«Раз, два, три, курок, возводи! 4, 5, пора стрелять!»
«Сейчас у меня лопнет живот!»
— объявил вдруг Босси и отказался проглотить еще хотя бы кусочек рулета.
«Все равно кренделек твой», — сказала Бритта.
Но Босси заявил, что больше никогда в жизни не станет есть ни крендельков, ни мясных рулетов. Потом мы пошли в пещеру. Ласси сказал, что, наверное, в каменный век тут жили люди. Представляю себе, как холодно им было зимой. Ведь между камнями большие щели, и в них обязательно задувает снег. Бритта предложила играть в людей каменного века. Ласси-то понравилось. Он сказал, что они с Босси и Улли пойдут ловить зубров, а мы с Анной и Бриттой останемся в пещере и будем следить, чтобы не погас огонь. Мальчишки всегда выбирают себе что поинтереснее. Бритта сказала, что мы наломаем веток, подметем пещеру и украсим ее цветами.
«Делайте, что хотите»,
— великодушно разрешил Ласси.
«Ай да, ребята, нам надо ловить зубров!»
Но Босси объелся мясным рулетом, и ему было не до охоты. Он мог только лежать.
«Тогда оставайся дома»,
— сказал Ласси.
«Если хочешь, можешь бить женщин и детей. Главное, чтобы у тебя было какое-нибудь дело».
«Пусть только попробует»,
— пригрозила Бритта. Но Босси был не в силах шевельнуться. Он лежал, пока Ласси и Улли охотились. А мы подметали пещеру. Возвращаясь с охоты, Ласси и Улли громко выли. Это для того, чтобы мы заранее узнали, что охота прошла удачно. Мы много раз слышали, как воет Ласси, но такого жуткого воя никто из нас еще не слышал. Ласси сказал, что это первобытный вой. И именно так выли первобытные люди, когда охотились на зубров.
«Охотиться на зубров очень опасно»,
— сказал Ласси и похвастался, что он убил много зубров. Однако мы не видели ни одного. Начался дождь, и мы спрятались в пещеру. Небо так потемнело, что казалось, будто погода испортилась на весь день. Но неожиданно из-за туч выглянуло солнце. Мы выбежали из пещеры и остановились в изумлении. Таким красивым было озеро после дождя. Посреди озера лежал остров, а рядом с ним большой камень, возле которого мы любим купаться.
«Поехали на остров купаться»,
— предложил Ласси. 2 дня назад он спросил у мамы, можно ли нам уже купаться. Но мама ответила, что надо еще немного подождать.
«По-моему, мы уже немного подождали»,
— сказал Ласси. Мы спустились к лодке и поплыли на остров. Возле камня мы стали раздеваться на перегонки. Первым в воду удалось прыгнуть Босси. Мясной рулет у него в животе уже немного переварился. Вода оказалась ледяная, и мы тут же выскочили на берег. И нос к носу столкнулись с бодливым бараном, которого зовут Ульрик. Ульрик поджидал нас, нагнув голову с большими изогнутыми рогами. Ульрика нельзя пускать в загон вместе с овцами. Он перепрыгивает через изгородь и бросается на любого, кто попадется ему на глаза. Поэтому весной его отвозят на остров, и он живет здесь в полном одиночестве. Перевозить его очень трудно. Наш папа, дядя Эрик и дядя Нильс втроем связывают барану ноги и относят его в лодку. Мне всегда жаль Ульрика, когда его связывают и тащат в лодку на глазах у его жены и детей. Ведь это очень обидно. Наверное, он потому такой злой. Да и жить одному на острове тоже скучно.
«Мамочки, я совсем забыла про Ульрика!»
— воскликнула Анна. Мы все забыли, что Ульрика уже перевезли на остров. И теперь страшно испугались. В этот день Ульрик был еще злее, чем обычно. Он наклонил голову и кинулся на нас. Мы бросились в рассыпную. Ему удалось боднуть Улли. Так что тот кубарем покатился по берегу. Правда, Улли тут же вскочил на ноги. Босси, Бритта и Анна забрались на высокий камень. Мы с Улли влезли на дерево, а Ласси спрятался за кустом. Я крикнула Ласси.
«Ты говорил, что любишь охотиться на зубров,
чем Ульрик Незубр. Покажи-ка нам, как ты на них охотишься». Анна и Бритта поддержали меня. «Давай, Ласси, убей этого зубра!» Но Ласси даже не ответил нам, он боялся, что Ульрик его увидит. Сперва Ульрик стоял под деревом, где сидели мы с Улли, и бодал ствол, так что кора летела во все стороны. Не добравшись до нас, он отошел к камню, на котором сидели Босси, Бритта и Анна. Он стоял внизу и с ненавистью смотрел на них.
«Смотри, смотри, все равно не достанешь», — сказала ему Бритта.
Ульрик не уходил, и в конце концов мы задумались. «Как же нам выбраться с острова? Казалось, Ульрику никогда не надоест нас караулить».
«Жалко, что у нас нет с собой мясного рулета», — сказал Босси.
И мы все почувствовали, что опять хотим есть. Ведь наш мясной рулет остался в пещере грома. Мы забыли захватить его с собой.
«Эй, ты за кустом! Заснул там, что ли?»
— крикнул Улли. Ласси высунул голову и огляделся. Он решил пробраться к камню, на котором сидели Босси, Бритта и Анна. Но этого делать не следовало. Увидев Ласси, Ульрик радостно подпрыгнул и кинулся на него. Ласси бросился на утек, а мы заорали во все горло. Но было очень страшно. Ласси мчался среди можжевельника, а Ульрик преследовал его по пятам.
«Быстрее, Ласси, быстрее! Спасайся!» — кричала Анна.
«Я не могу быстрее!»
— отвечал Ласси. Ульрик сбил Ласси с ног. Тут мы все издали такой первобытный вой, что Ульрик в страхе остановился. Ласси вскочил и побежал дальше. Ульрик снова припустил за ним, а мы завыли еще громче. Но Ульрик больше нас не боялся. На острове есть старый сеновал. У него прохудилась крыша, теперь им не пользуются. Двери сеновала были распахнуты. Ласси влетел внутрь, Ульрик за ним. Я заревела.
«Ой, Ульрик забодает Ласси насмерть!»
Но вскоре мы увидели, как Ласси, целый и невредимый, вылез через дырку на крышу. Он спрыгнул вниз и быстро запер двери сеновала. Ульрик остался внутри. Ласси раскланялся и сказал.
«Пожалуйста!» «Зубр пойман!»
Мы спустились на землю, а потом забрались на крышу сарая и сквозь щели заглянули внутрь. Босси даже плюнул на Ульрика и сказал.
«Горе тебе, несчастный!»
А я подумала, хоть бы мой Понти не вырос таким злющим, как этот Ульрик. Мы собрались ехать домой. Ласси велел нам сесть в лодку и быть наготове, а сам пошел к сеновалу выпускать Ульрика. Он должен был успеть открыть двери, вернуться на берег и сесть в лодку, прежде чем Ульрик сообразит, что он свободен.
«Хоть Ульрик и зол, как сто чертей, он непременно сдохнет от голода, если оставить его в заперти»,
— сказал Ласси. «Мы так и сделали. Мы всегда делаем все, что говорит Ласси. Когда мы плыли по озеру, Ульрик стоял на берегу и смотрел на нас таким видом, будто очень жалел, что мы уплываем».
«Ну как? Умею я ловить зубров или нет?»
— спросил Ласси.
«Могу еще одного поймать, если надо».
Но нам больше не хотелось охотиться на зубров. Мы очень устали и проголодались.
«Надо спросить, может, у нашей мамы тоже найдется мясной рулет?»
— сказал Босси. Иванов день. Наверное, Анна все-таки права, считая, что веселее всего нам живется летом. Хотя я люблю ходить в школу, и когда учительница прощалась с нами перед каникулами, я чуть не заплакала, зная, что теперь очень долго ее не увижу. Но начались каникулы, и я все-таки ее забыла. Первый же вечер каникул мы обычно ходим на озеро Бритты и Анны удить рыбу. Рыбалка — это самое летнее занятие, и ничто не может с этим сравниться. Мы делаем себе удочки из длинных веток орешника. А вот леска, поплавки, грузилы и крючки у нас настоящие. Мы их покупаем в лавке в большой деревне. Ласси называет этот вечер вечером большой рыбалки. На озере есть одна подходящая скала, с которой мы обычно удим. Она называется Окуневой скалой. «Окуневая она потому, — говорит Анна, — что мы с нее ни разу не поймали ни одного окунька. Зато нас искусали комары. Правда, Босси все-таки поймал там недавно большого окуня. А Бритта — двух маленьких плотвичек. После рыбалки мы с Анной сидели у нас на кухонном крыльце и расчесывали комариные укусы. На правой ноге у меня было 14 укусов, а на левой — 5. А у Анны на каждой ноге по 9 укусов». «Это все равно, что задачка по арифметике, — сказала Анна. Надо записать ее для нашей учительницы. Если у Лизы на одной ноге 14 комариных укусов, а на другой 5, а у Анны по 9 на каждой ноге, у кого из них больше укусов и сколько укусов было всего?» Но тут мы вспомнили, что у нас уже начались каникулы.
и заниматься на каникулах арифметикой глупо. Поэтому мы просто читали свои укусы, пока не пришло время ложиться спать. Я обожаю летние каникулы. А теперь я расскажу вам, как мы праздновали Иванов день, первый летний праздник. На лугу был установлен высокий купальский шест. Его наряжали сообща все жители Бюллербю. Сперва мы поехали на телеге далеко в лес и нарезали там много-много веток. Папа правил лошадью, и даже Черстин ездила с нами. Улли дал ей в руки веточку, и она размахивала ею. А Улли пел старинную песню.
В золотой коляске по дороге тряской едет крошка Черстин, держит кнутик золотой. Всем кивает головой наша крошка Черстин.
Вообще-то пели мы все, каждый свое. Агда пела такую песню. Настало лето, сверкает солнце, и пахнут цветы на лугу. А Ласи пел так.
Настало лето, сверкает солнце, и пахнет навоз на лугу.
И он был прав. На лугу и в самом деле пахло навозом. Но ведь петь об этом не обязательно. Потом мы с Бритой, Анной и Агдой наломали сирени, что растет за нашим дровяным сараем, и отнесли ее на луг. Там уже был приготовлен шест. Мы оббили его ветками и повесили на него два больших венка сирени. Шест установили на лугу, и вечером все танцевали вокруг него. Дядя Эрик замечательно играет на гармошке. Он играл разные танцы, а мы танцевали. Все, кроме дедушки и Черстин. Дедушка сидел на стуле и слушал музыку. Сначала он держал Черстин на коленях, но она дергала его за бороду, а потом дядя Нильс посадил ее к себе на плечи и стал танцевать вместе с нею. А дедушка не мог танцевать. Но мне показалось, что он не очень огорчился из-за этого. Он только сказал.
«Ох-ох-ох, а ведь когда-то я танцевал вокруг купальского шеста».
Потом мы все на лугу пили кофе, который приготовили наши мамы, и ели плюшки и печенье. Дедушка выпил целых 3 чашки кофе, потому что кофе он любит больше всего на свете.
«Без кофе я жить не могу»,
— всегда говорит он. «А вот я кофе совсем не люблю, но когда пьешь его на зеленом лугу в Иванов день, он мне кажется даже вкусным». Мы пили кофе, а в лесу заливалась какая-то птица. Бося сказал, что это черный дрозд. Мне очень нравится, как поет дрозд. А после кофе мы играли в горелки и разные другие игры. Мы любим играть вместе с папами и мамами, но они играют с нами только в Иванов день. В этот вечер нам разрешили лечь спать попозже. Агда сказала, что перед сном надо 9 раз перелезть через изгородь и положить под подушку 9 разных цветков, и тогда тебе приснится жених. Нам с Бритой и Анной очень захотелось увидеть во сне женихов, хотя мы и так уже знали, кто за кого выйдет замуж. Я собиралась выйти замуж за Олли, Бритта с Анной, за Ласси и Босси.
«Хочешь лезть через изгородь?»
— спросил Ласси у Бритты.
«Лазай себе на здоровье, но предупреждаю, я на тебе не женюсь, даже если ты увидишь меня во сне. Я не верю в приметы». «Надеюсь, что я им не приснюсь», — сказал Босси.
«Я тоже»,
— сказал Улли. «Вот дураки, не хотят жениться на нас». Агда предупредила, что лазить через изгородь надо молча. Нельзя ни смеяться, ни разговаривать.
«Тогда Лизе лучше сразу лечь спать»,
— сказал Ласси. «Это еще почему?» — возмутилась я.
«Потому что дольше 2 минут ты молчала, только когда болела свинкой. А за 2 минуты 9 раз через изгородь не перелезть».
Мы махнули на мальчишек рукой и полезли через изгородь. Сразу за изгородью начинается густой лес. Ночью в лесу всегда таинственно, даже если эта ночь совсем светлая. И тихо, потому что птицы уже спят. И сладко пахнет деревьями и цветами. Мы в первый же раз, как перелезли, собрали по 9 разных цветочков. Не знаю, почему смеяться больше всего хочется именно тогда, когда нельзя. Нам стало смешно, как только мы влезли на изгородь. А мальчишки еще и нарочно нас смешили.
«Анна, смотри, вляпаешься в навоз!»
— сказал Босси. «Откуда тут?» — начала Анна и вспомнила, что говорить тоже нельзя. Мы тихонько захихикали, а мальчишки засмеялись во все горло.
«Ха-ха-ха! Нам можно смеяться, а вам нельзя!»
— сказал Ласси.
«А то ваше гадание не будет считаться!»
Мы захихикали сильнее. Мальчишки бегали вокруг и щекотали нас, чтобы рассмешить еще пуще.
«Убели-бубели-мук!»
— крикнул Ласси. Тут уж мы не выдержали, хотя это было ни капли не смешно. Я сунула в рот носовой платок, но смех вырвался из меня тонким писком. И самое удивительное, что нам расхотелось смеяться, как только мы в последний раз перелезли через изгородь. Мы очень рассердились на мальчишек, ведь они испортили нам гадание. Однако цветы под подушку я все-таки положила. Там были лютик, незабудка, подмаринник, Колокольчик, ромашка, камнеломка, солнцецвет и еще два цветочка, названий которых я не знаю. Ну, никакой жених мне не приснился. Наверное, потому что мальчишки нас рассмешили. А замуж за Улли я все равно выйду.
Вишневое акционерное общество.
У нас в Бюллербю много вишневых деревьев. И у нас в саду и у Бриты с Анной. А вот у Оли их нет, по крайней мере, таких, о которых стоило бы говорить. Зато у него есть одна груша. Она поспевает уже в августе, и еще две сливы с очень вкусными желтыми плодами. А у дедушки под окном растет огромная черешня. Наверное, это самая большая черешня в мире. Мы зовем ее «Дедушкина черешня». Ветви дедушкиной черешни свисают до самой земли. Каждый год она бывает усыпана крупными сочными ягодами. Дедушка разрешает нам есть черешню, сколько влезет. Он только просит не рвать ягоды самых нижних веток. Это ягоды черстен. Дедушка хочет, чтобы черстен могла сама рвать себе черешню. Черстен так и делает, но Уле приходится следить, чтобы она не проглотила косточку. Мы никогда не трогаем ягод черстен. Ведь нам ничего не стоит влезть на дерево. Там столько удобных веток, на которых можно сидеть и объедаться черешней, пока у тебя не заболит живот. Каждый год, когда поспевает черешня, у нас у всех немного болят животы. Но к тому времени, когда поспевают сливы, они уже не болят. У Ласи, Боси и у меня есть по собственному вишневому дереву. Моя вишня не очень большая, и ягода на ней не крупная, но очень сладкие, почти черные. И на деревьях у Ласи и Боси тоже. Мама сушит вишню на зиму. Она насыпает ее на противни и ставит их в духовку. Вишня высыхает и сморщивается. Такую вишню можно хранить всю зиму и делать из нее компот. В этом году у нас был невиданный урожай вишни. Наши деревья были сплошь усыпаны ягодами. Мы никак не могли их съесть, хотя Бритта, Анна и Уля честно нам помогали. Ласи тоже решил посушить вишню. Он осыпал полный противень, задвинул его в духовку, а сам убежал с нами купаться. Конечно, его вишня сгорела. Вечером мы сидели у дедушки и читали ему газету. Там было написано, что в Стокгольме банка вишни стоит 2 кроны. Ласи ужасно сокрушался, что его дерево растет не в Стокгольме.
«Я бы стоял на перекрестке и торговал вишней», — сказал он, — «и сделался бы такой же богатый, как король».
Мы попробовали подсчитать, сколько денег мы могли бы получить, если бы наши деревья росли в Стокгольме. Получилось жутко много. Ласи даже побледнел при этой мысли.
«А если бы наше озеро было в Сахаре, я могла бы продавать там пресную воду. Вот бы я разбогатела», — засмеялась Бритта.
Наверное, Ласи всю ночь думал о вишне, которая стоит в Стокгольме так дорого, потому что утром он объявил, что намерен открыть продажу вишен на шоссе за большой деревней. Там с утра до вечера ездят автомобили.
«Кто знает, может, туда занесет каких-нибудь стокгольмцев», —
сказал он. Нам с Босси тоже захотелось продавать вишню, и тогда мы втроем создали вишневое акционерное общество. Мы приняли в него также Бритту, Анну и Уля, хотя у них не было своих деревьев. За это они обещали помочь нам собрать нашу вишню. На другой день мы проснулись 5 часов и побежали в сад. К 8 мы наполнили 3 большие корзины. Потом мы хорошенько наелись каши, чтобы у нас надолго хватило сил, и отправились в большую деревню. Там мы зашли в лавку к дяде Эмилю и купили много-много бумажных пакетов. Деньги на пакеты мы взяли у Босси из копилки.
«Зачем вам столько пакетов?»
— поинтересовался дядя Эмиль.
«Мы будем продавать на шоссе вишню»,
— ответил Ласси. «Наши корзины стояли на крыльце, их охранял Улли».
«Страсть, как люблю вишню», — сказал дядя Эмиль. «Продайте мне немного».
Ласси принес 1 корзину, и дядя Эмиль отмерил себе 2 банки. Он заплатил нам по кроне за банку и сказал, что столько стоит вишня в наших краях. Мы тут же вернули Боссе деньги, которые взяли у него из копилки, и у нас даже еще осталось. Как всегда, дядя Эмиль угостил нас леденцами. Когда Улли через стеклянную дверь увидел леденцы, он бросил свой пост и влетел в лавку, точно за ним гнались собаки. Дядя Эмиль угостил и его, и Улли также быстро убежал обратно. Мы поблагодарили дядю Эмиля и ушли. На крыльце мы увидели, что Улли рассыпал в траве немного вишни.
«Что ты наделал?»
— сердито закричал Ласси.
«Хотел почистить твои ягоды»,
— испуганно ответил Улли. Но он успел выбросить только несколько штучек, так что это было не страшно. Шоссе проходит совсем близко от большой деревни. Осенью и зимой по нему ездят почти одни грузовики. Зато летом там полно всяких машин, потому что дорога очень красивая.
«Как же они увидят, что дорога красивая, если гонят, как сумасшедшие?»
— сказал Ласси, когда мимо промчалась первая машина. мы принесли с собой плакат, и на котором крупными буквами написали «Вишня». И каждый раз, когда появлялась машина, мы высоко его поднимали. Но ни одна машина не остановилась. Лася сказал, что, наверное, этим людям показалось, будто тут написано не «Вишня», а «Вы шляпы». И они обиделись и проехали мимо. Только Бусе нравилось смотреть на несущиеся мимо машины. Он даже забыл про «Вишню». Глаза у него чуть не вываливались из орбиты, и он знал все марки машин. Он сел на обочину, сделал вид, будто ведет машину, и гудел, как настоящий мотор. Потом он решил, что с его мотором что-то случилось.
«Ничего с ним не случилось», — сказала Бритта. «Просто он притворяется, будто он не мотор, а Босси».
Вскоре Ласси рассердился не на шутку.
«Сейчас я их пручу»,
— сказал он. И когда вдали показалась очередная машина, выскочил с нашим плакатом на самую середину шоссе. Его чуть не задавило, но машина все-таки остановилась. Из нее вылез злющий дядька, схватил Ласси за руку и сказал, что его следует высечь.
«Смотри, не вздумай проделать это еще раз!»
— пригрозил он. Ласси обещал не выскакивать больше на дорогу. И тогда злой дяденька подобрел и купил у нас банку вишни. На шоссе было ужасно пыльно. Хорошо, что мы догадались прикрыть корзину бумагой. Но прикрыть себя нам было нечем. Каждая машина поднимала густое облако пыли, и вся пыль садилась на нас. Это было очень противно. «Фу, как пыльно!» — сказала я. Ласси спросил, почему я сказала «фу, как пыльно», а не «фу, как светит солнце» или «фу, как щебечет птица». Кто постановил считать пыль противной, а солнце приятным? И мы решили отныне считать пыль приятной. Когда нас опять окутало пылью, так что мы едва различали друг друга, Ласси сказал.
«Какая приятная пыль!»
«Да, здесь очень хорошо пылит!» — подхватила Бритта.
«По-моему, здесь еще маловато пыли»,
— сказал Босси. Но он ошибся. Вдали показался большой грузовик, за которым тянулась целая туча пыли. Она окутала нас со всех сторон. Анна подняла руки и воскликнула.
«Волшебная пыль!»
Тут она закашлялась и умолкла. Когда пыль улеглась, мы оказались такими грязными, что даже не узнали друг друга. Бритта высморкалась и показала нам платок. Он был черный. Мы тоже стали сморкаться, и платки у всех были одинаково черные. Только Уля не мог высморкаться, потому что у него не было носового платка. Но Босси дал ему свой. Правда, Бритта сказала, что это не считается, потому что платок у Босси был черный еще до того, как они стали в него сморкаться.
«Ну тебя», — сказал Босси, — «но тебя не угодишь».
И хотя на шоссе так хорошо пылило, нам все-таки было обидно, что машины не останавливаются. Наконец Ласси сообразил, что просто мы выбрали неудачное место. Здесь машины несутся на самой большой скорости, и им трудно остановиться.
«Давайте станем на повороте, где они едут потише»,
— предложил Ласси. Мы так и сделали. Мы даже выбрали место, где дорога делает сразу два поворота, один за другим. И еще мы решили взяться за руки и поднять руки вверх, чтобы нас скорее заметили.
«Вот увидите, это поможет», — сказал Ласси.
Так и было. Теперь почти все машины останавливались возле нас. Первые сидели папа, мама и четверо детей. И все дети кричали, что им очень хочется вишни. Их папа купил 3 банки, а мама сказала,
«Как вы удачно придумали! Нам так хотелось пить!»
Им понравилась моя вишня. Не очень крупная, но почти черная и сладкая-присладкая. Их папа сказал, что они едут далеко, в чужую страну. Мне показалось удивительным, что моя вишня поедет в чужую страну, а я сама останусь в Бюллербю. Но Лася сказал,
«Выдумала в чужую страну. Да дети съедят ее через несколько километров».
Но я сказала, что моя вишня все равно попадет за границу. Хотя бы у них в животах. Торговля у нас шла бойко. Один дяденька купил почти целую корзину. Это была вишня Босси. Дяденька сказал, что из этой вишни его жена приготовит вишневый компот, который он очень любит.
«Ах, как удивительно!» — передразнил меня Босси. «Из моей вишни приготовят вишневый компот, а из меня никто не приготовит вишневого компота».
Наконец мы распродали все ягоды. В сигарной коробке, которую мы взяли, чтобы складывать деньги, лежало 30 крон. Это была шкатулка мудрецов. Теперь она оправдала свое название. Мы разделили деньги поровну. Каждый получил по 5 крон. Хоть у Бритты, Анны и Ули не было своей вишни, они помогали нам собирать и продавать нашу.
«Ну, раз у вас нет своей вишни, можете есть ее у нас сколько захотите», — сказала Бритта.
«А я дам вам слив, когда они поспеют»,
— сказал Ули, получив свои 5 крон. Все было по справедливости. большой деревне мы зашли в кондитерскую и закусили пирожными с лимонадом. Ведь теперь у нас были деньги. Мое пирожное было украшено зелеными марципановыми листочками. Когда мы вернулись домой, мама всплеснула руками и сказала, что в жизни не видела такого грязного акционерного общества. Она велела нам как следует вымыться. Тут за нами прибежала Анна. «Идемте к нам, у нас баня истоплена», — позвала она. «У них есть настоящая финская баня, в которой можно париться. Она стоит на берегу озера. Мы взяли чистое белье и побежали в баню. Там мы смыли с себя всю волшебную пыль и сравнили воду. Она у всех была одинаково грязная. Потом мы полезли на полог париться. И пока парились, решили, что когда подойдет срок, создадим еще и сливовое акционерное общество. На полке была такая жарища, что у нас чуть кожа не полопалась. Мы выбежали из бани и плюхнулись в озеро. Это было так здорово! Мы долго брызгались, плавали и ныряли. Теперь даже в волосах ни у кого не осталось ни одной изумительной пылинки. День выдался жаркий-прижаркий. Мы уселись на берегу, и Ласи сказал.
«Фу, как светит солнце! Фу, как щебечут птицы!»
— сказал Ули и засмеялся.
«Мы с Анной решаем стать нянями, но это еще не точно».
Однажды пастор из большой деревни устроил праздник в честь своего дня рождения и пригласил на него всех жителей Бюллербю. Кроме детей, конечно, только взрослых. И дедушку. Тетя Лиза очень расстроилась. Она думала, что не сможет поехать из-за Черстин. Ведь ее еще нельзя оставлять одну. Но мы с Анной сказали, что охотно понянчим Черстин, потому что решили стать нянями, когда вырастем. И чем раньше мы начнем упражняться, тем лучше.
«А вам обязательно упражняться на моей сестре?»
— недовольно спросил Улли. Он и сам был бы не прочь понянчиться с Черстин, но ему в тот день предстояло доить коров и кормить кур и свиней. Да и Бритта не отказалась бы, но она была простужена, лежала в постели и почти не могла говорить. Тетя Лиза, конечно, обрадовалась нашему предложению, а мы еще больше. Я ущипнула Анну за руку и сказала. «Так хорошо, правда?» А Анна ущипнула меня и сказала. «Скорее бы они уже уехали». Но взрослые всегда долго копаются, когда надо ехать в гости. Все, кроме дедушки. Дедушка был готов уже в 6 утра, хотя они собирались выехать не раньше 10. Дедушка надел свой черный костюм и красивую рубашку. И как только дядя Эрик запряг лошадь, дедушка сел в коляску, хотя тетя Грета еще надевала свое самое нарядное платье. «Дедушка, ты любишь ездить в гости?» — спросила Анна. Дедушка ответил, что любит, но мне показалось, что не очень, так как он вздохнул и добавил.
«О-хо-хо, что-то уж очень часто приходится ездить в гости».
Тогда дядя Эрик сказал, что последний раз дедушка ездил в гости 5 лет назад, и ему грех жаловаться. Наконец, папа, дядя Эрик и дядя Нильс тронули лошадей, и взрослые уехали. Тетя Лиза сказала, что чем дольше мы будем гулять с Черстин, тем лучше она будет себя вести. В полдень мы накормим ее обедом, который надо всего лишь разогреть, а потом уложим спать.
«Ой, как интересно!» — воскликнула Анна.
«Да», — сказала я. «Я решила, что стану няней, когда вырасту, это уж точно».
«Я тоже», — сказала Анна. «Ведь ухаживать за детьми очень просто. Если говорить с ними спокойно и ласково, они будут тебя слушаться. Я читала в газете».
«Само собой разумеется, что с детьми надо говорить спокойно и ласково», — согласилась я.
«Я читала, что есть люди, которые кричат на детей. Но тогда дети становятся непослушными», — сказала Анна.
«Ты что, не кричать на такую крошку?»
— сказала я и пощекотала Черстин за пятку.
Черстин сидела на одеяле, разосланном на траве, и смеялась. Она очень хорошенькая. У нее выпуклый лобик и голубые глазки. И уже 8 зубов, 4 вверху и 4 внизу. Они похожи на рисовые зернышки. Говорить Черстин еще не умеет, она говорит только «Эй, эй!» Но, может быть, каждый раз это означает что-нибудь другое, мы не знаем. У Черстин есть деревянная тележка, в которой ее катают. Анна предложила «Давай ее покатаем». Я согласилась.
«Идем, моя деточка, идем, моя Черстин», — сказала Анна и стала сажать Черстин в тележку. «Черстин поедет гулять». Анна говорила очень спокойно и ласково, как и следует разговаривать с маленькими детьми. «Садись, вот так тебе будет хорошо!»
Но Черстин не захотела садиться. Ей хотелось стоять, она прыгала и говорила.
«Эй, эй!»
Мы испугались, что она упадет. «По-моему, ее надо привязать», — сказала я. Мы взяли толстую веревку и привязали Черстин к тележке. Когда Черстин обнаружила, что не может встать, она заревела на всю округу. Из хлева примчался Улли.
«Что вы делаете? Зачем вы ее бьете?» — закричал он.
«Ты с ума сошел? Никто ее не бьет!» — сказала я. «Если хочешь знать, мы говорим с ней спокойно и ласково».
«Смотрите у меня!» — пригрозил Улли. «Пусть делает, что хочет, тогда она не будет плакать».
Конечно, Улли лучше знал, как надо обращаться с Черстин. Все-таки это его сестренка. Поэтому мы разрешили ей стоять. Я тащила тележку, а Анна бежала рядом и поддерживала Черстин, чтобы она не упала. Так мы доехали до канавы. Черстин увидела канаву и вылезла из тележки.
«Подожди, давай посмотрим, что она хочет», — сказала Анна.
И мы стали смотреть. Почему-то считается, что маленькие дети не умеют быстро бегать. Это ошибка. Маленький ребенок, если захочет, может бежать быстрее зайца. По крайней мере, наша Черстин. Мы и глазом не успели моргнуть, как она крикнула «Эй-эй!» и оказалась возле канавы. Там она споткнулась и упала головой в воду. И хотя Улли сказал нам, что мы разрешали Черстин делать все, что она хочет, даже лежать в канаве, мы все-таки вытащили оттуда. Она была вся мокрая, громко плакала и сердито смотрела на нас. Точно мы были виноваты, что она свалилась в канаву. Но мы по-прежнему говорили с ней спокойно и ласково, посадили ее в тележку и повезли домой переодеваться. Она громко плакала. Улли ужасно рассердился, когда увидел мокрую Черстин.
«Что вы с ней сделали?» — заорал он. «Вы хотели ее утопить?»
Тогда Анна сказала, что он должен быть терпеливым и разговаривать с нами спокойно и ласково, потому что мы тоже еще дети, хотя и большие. А Черстин подошла к Улли, обхватила его ноги и рыдала так безутешно, будто мы с Анной и правду хотели ее утопить. Улли помог нам найти для Черстин чистое платьице и снова убежал в хлев.
«Посадите ее сначала на горшок, а потом переоденьте», — сказал он перед уходом.
«Хотела бы я знать, пробовал ли он сам хоть раз посадить Черстин на горшок. Было бы интересно посмотреть, как это у него получилось. Мы с Анной старались изо всех сил, но безуспешно. Черстин сделалась негнущаяся, как палка, и орала во все горло. «Вот глупый ребенок!» — воскликнула я, но тут же вспомнила, что так нельзя с маленькими детьми разговаривать. Поскольку нам не удалось посадить Черстин на горшок, мы начали ее переодевать. Я держала ее на руках, а Анна натягивала на нее сухое белье. Черстин извивалась, как угорь, и громко плакала. На это у нас ушло полчаса. После переодевания мы с Анной сели отдохнуть. Пока мы отдыхали, Черстин перестала плакать, сказала «эй-эй», залезла под кухонный стол и пустила там лужу. Потом она вылезла оттуда и сдернула со стола клеенку с чашками. Чашки, конечно, разбились. «Противная девчонка», — сказала Анна как можно спокойнее и ласковее. Она вытерла лужу и собрала осколки, а я сняла с Черстин мокрые штанишки. Пока я искала чистые штанишки, Черстин убежала на улицу. Мы догнали ее возле хлева. Улли высунул голову и закричал.
«Вы что, спятили? Почему вы позволяете ей ходить без штанов?»
«А мы и не позволяем», — ответила Анна. «Если хочешь знать, она у нас разрешение не спрашивала».
Мы втащили Черстин в дом и надели на нее сухие штанишки, несмотря на то, что она все время извивалась и орала.
«Пожалуйста, будь паинькой», — говорила Анна почти спокойно и ласково.
Мы надели на Черстин самое нарядное платьице, потому что другого не нашли. Оно было очень хорошенькое, со складочками и оборочками.
«Смотри, не запачкай платьице», —
сказала Черстин, хотя она явно не понимала, что ей говорят. Она тут же подбежала к печке и выпачкалась в зале. Мы отряхнули залу, но платье стало уже не таким белым. Черстин очень смеялась, пока мы ее чистили. Она думала, что мы с ней играем.
12 часов, вдруг сказала Анна. «Пора ее кормить».
Мы разогрели шпинат, который стоял в кастрюльке на плите. Потом я посадила Черстин на колени, и Анна начала ее кормить.
Черстин сама широко-широко раскрывала рот. Анна сказала, «А все-таки она очень хорошая девочка».
В ответ на это Черстин сказала «эй-эй» и так толкнула ложку, что шпинат полетел мне прямо в глаза. Анна от смеха чуть не выронила тарелку. Я даже немного обиделась на нее. Черстин тоже смеялась, хотя она, конечно, не понимала, над чем смеется Анна. Она-то считала, что так и надо, чтобы шпинат попадал людям в глаза. Когда Черстин наелась, она стиснула зубы и стала отталкивать ложку. Остатки шпината вылились ей на платье. Потом она пила компот. Теперь нарядное платьице Черстин было не узнать. Из белого она стала пестрым, ну и чуть-чуть белым там, куда они попали ни шпинат, ни компот.
«Как хорошо, что после обеда она будет спать», — сказала Анна.
«Да, очень», — вздохнула я.
С большим трудом мы снова раздели Черстин и натянули на нее ночную рубашечку. На это ушли наши последние силы.
«Если кому и нужно сейчас поспать, так это нам», — сказала я Анне.
Мы уложили Черстин в кроватку, которая стояла в комнате рядом с кухней, и вышли, притворив за собой дверь. Черстин начала плакать. Сначала мы делали вид, что ничего не слышим, но она плакала все громче и громче. Наконец Анна просунула голову в дверь и крикнула.
«Сейчас же замолчи, противная девчонка!»
Всем известно, что с детьми надо говорить спокойно и ласково. Но иногда это не получается. Хотя, конечно, газеты правы, дети становятся несносными, если на них кричат. Во всяком случае, наша Черстин. Она просто зашлась от визга. Мы побежали к ней. Она обрадовалась, стала прыгать в кроватке и кричать «Эй-эй!». Пока мы с ней сидели, она продолжала прыгать. Потом просунула руку между прутьями в кровати, погладила меня и прижала щекой к моей щеке.
«Все-таки она очень милая», — сказала я.
Но тут Черстин укусила меня за щеку, и след от ее зубов был виден потом 2 дня. Мы снова уложили ее, попытались завернуть в одеяло. Черстин мигом его скинула. Когда она скинула одеяло в 10-й раз, мы перестали ее заворачивать, а сказали спокойно и ласково: «Надо спать, Черстин!» И вышли из комнаты. Черстин завопила благим матом.
«Пусть тебе кричит», — сказала Анна. «Я больше не пойду к ней».
Мы сели за кухонный стол и попытались разговаривать, но не смогли, потому что Черстин кричала все громче и громче. От ее крика нас прошибал холодный пот. Иногда она на несколько секунд замолкала, словно собиралась силами.
«Может, у нее что-нибудь болит?» — испугалась я.
«Наверное, у нее болит живот», — сказала Анна.
«Вдруг это аппендицит?»
Мы опять побежали к Черстин. Она стояла в кроватке, и глаза у нее были полны слез. Увидев нас, она запрыгала и засмеялась.
«Ничего у нее не болит», — сердито сказала Анна. «Ни живот, ни голова. Идем».
Мы закрыли дверь, уселись за стол, и от крика Черстин нас снова начал прошибать холодный пот. Но неожиданно в комнате Черстин воцарилась тишина.
«Ой, как хорошо», — сказала я. Наконец-то она уснула.
Мы вытащили лото и стали играть.
«Детей нужно всегда держать в постели, хоть будешь знать, где они находятся», — сказала Анна.
В ту же минуту мы услышали какие-то подозрительные звуки. Такими звуками маленькие дети обычно выражают свое удовольствие.
«Ну, это уж слишком», — воскликнула я. «Неужели она еще не спит?»
Мы подкрались к двери и заглянули в замочную скважину. Кроватку мы увидели, но Черстин в ней не было. Мы влетели в комнату.
«Угадайте, где мы нашли Черстин?» Она сидела в камине, который был недавно вычищен и побелен, но после того, как в него забралась Черстин, он был уже не белый, а черный.
В руках у нее была банка с гуталином. Черстин вымазала с гуталином с головы до ног. Волосы, лицо, руки и ноги у нее были черные, как у негра. Наверное, дядя Ниль забыл перед отъездом закрыть банку.
«Эй, эй!»
— крикнула Черстин, увидев нас.
«А что пишут в газетах, бить детей можно?» — спросила я.
«Не помню», — ответила Анна.
«Мне уже наплевать, как надо обращаться с детьми».
Черстин вылезла из камина, подошла к нам и хотела погладить Анну.
Анна заорала во все горло. «Не смей меня трогать, негодница!»
Но Черстин не желала слушаться. Она стала хватать Анну руками. И хотя Анна пыталась увернуться, лицо у нее все-таки оказалось в гуталине. Я засмеялась так же, как смеялась Анна, когда мне в глаза попал шпинат.
«Тетя Лиза подумает, что мы променяли Черстин на негритенка», сказала я, вдоволь насмеявшись.
Мы не знали, как лучше смыть гуталин с Черстин, и решили спросить у Бритты. Так как Анна все равно уже была грязная, она осталась с Черстин, а я побежала к Бритте, которая была простужена и лежала в постели. Когда я рассказала Бритте, что случилось, она сказала:
«Ну и дяди».
Она хотела сказать «ну и няня», но из-за насморка у нее получилось «ну и дяди». Потом Бритта отвернулась к стене и сказала, что она больная и не обязана знать, как смывает гуталин. Тем временем Улли пришел из хлева и страшно разозлился, когда увидел черную Черстин.
«Вы что, с ума сошли?» — закричал он. «Зачем вы ее выкрасили в черный цвет?»
Мы пытались ему объяснить, что мы ее не красили. Он нас и слушать не хотел.
Он сказал, что нужно издать закон, который запрещал бы таким, как мы, ухаживать за детьми. И еще он сказал, чтобы впредь мы упражнялись на каком-нибудь другом ребенке. Но все-таки мы втроем согрели котел воды и вынесли его на лужайку. Потом мы вывели туда Черстин. От ее ножек на полу остались маленькие черные следы. Мы посадили Черстин в лохань и намылили ее с головы до ног. И мыло, конечно, попало ей в глаза. И тут же Черстин завизжала так, что даже Лася и Босси прибежали узнать, не режем ли мы поросенка.
«Нет», — сказал Уля, — «это Лиза с Анной упражняются на нашей Черстин».
Добела Черстин так и не отмылась. Когда мы ее вытерли, она была вся серенькая. Но ей было весело. Серая Черстин бегала по лужайке, кричала «эй-эй» и смеялась так, что были видны все ее зубки-рисинки. А Уля с умилением смотрел на нее.
«Какая она все-таки хорошенькая», — сказал он.
Мы решили, что со временем Гуталин сотрется с Черстин, и она снова станет розовой. Но Лася сказал, что это будет только к зиме. После купания Улли сам уложил Черстин спать. Представьте себе, она даже не пискнула, а засунула палец в рот и тут же уснула.
«Учитесь, как надо обращаться с детьми»,
— гордо сказал Улли и ушел кормить поросят. А мы с Анной сели на крылечко отдохнуть. «Бедная тетя Лиза, ведь она каждый день так мучается», — сказала я. «Знаешь, по-моему, в газетах пишут неправду», — сказала Анна. «Маленьким детям безразлично, как с ними разговаривают. Они все равно делают, что хотят». Мы помолчали. «Анна, а ты станешь няней, когда вырастешь?» — спросила я. «Может быть», — ответила Анна, подумав, потом посмотрела на крышу сеновала и добавила. «Но это еще не точно».
На лесном озере.
Далеко в лесу есть озеро. Оно так и называется, лесное. А в лесном озере нельзя купаться, потому что в нем много тины. Зато там можно ловить раков. А раков там, видимо-невидимо. Лася утверждает, что в Швеции нет другого озера, в котором было бы столько раков. Анна иногда говорит мне: «Бедненькая ты, Лиза. У тебя нет своего озера, а у меня есть». Но я отвечаю: «И у меня тоже есть озеро, лесное». «Ха-ха-ха», смеется Анна. «Но ведь оно не только твое. Оно принадлежит всем в Бюллербю. Значит, оно такое же мое, как твое. Ха-ха-ха. Значит, у меня целых два озера». Тогда я обижаюсь на Анну. И в этот день мы с ней больше не играем. Но на следующий день мы договариваемся, что безразлично, кому принадлежат озера. Все равно мы все купаемся в озере Бритты и Анны и все ловим раков лесном. Никто, кроме нас, жителей Бюллербю, не смеет ловить там раков. И, по-моему, это очень правильно. Раков начинают ловить только в августе. Мы всегда с нетерпением ждем этого дня, почти как сочельника, потому что мы все, кроме Черстин, конечно, отправляемся вместе с папами на лесное озеро ловить раков. С вечера мы ставим на озере ловушки, потом строим в лесу шалаши, ночуем в них, а на заре осматриваем ловушки. Ночевка в лесу — это-то и есть самое интересное. Лесное озеро далеко от Бюллербю, и нет смысла возвращаться домой на несколько часов. Так говорит наш папа. Нам повезло, что лесное далеко от Бюллербю. Иначе мама заставляла бы нас возвращаться домой и спать в кроватях.
«Я боюсь, что дети простудятся»,
— говорит мама каждый год.
«Чепуха»,
— отвечает папа. И в этом году папа тоже сказал «чепуха», и мы отправились в путь. Чтобы добраться до озера, нужно целых 5 километров идти лесом по узкой извилистой тропинке. У нас всегда бывает много вещей. Ловушки для раков, рюкзаки, одеяло и всякая еда. Но мы не жалуемся, даже когда устаем. А то папа скажет, что нытикам нечего ходить за раками и ночевать в лесу. На озере мы первым делом побежали осматривать свои прошлогодние шалаши. Но нашли только засохшие ветки можжевельника да старую хвою. Шалаш, в котором спим мы с Бритой и Анной, устраивается под большой разлапистой елью. Ветви ее свисают до самой земли. Папа с дядей Эриком рубят можжевельник, а мы обкладываем им ель, только для входа оставляем маленькое отверстие. А спим мы на земле, на еловых лапах. Когда наш шалаш был готов, мы пошли посмотреть, как устроились мальчики. Они ночуют в рассельне, которую сверху прикрывают ветками. Спят они тоже на еловых лапах.
«Хорошо бы девчонки хоть здесь оставили нас в покое»,
— сказал нам Лася. Босси и Ули, как попугаи, повторили его слова.
«Пожалуйста», — сказала Брита. «Наш ты шалаш, 100 раз лучше вашего».
Ласси, Босси и Ули захохотали и сказали, что им нас жаль. потому что мы даже представления не имеем, как выглядят настоящие шалаши. Мы не успели придумать в ответ ничего обидного. Дядя Нильс позвал нас чинить ловушки. Ловушки для раков делают из сетки, и каждый год их приходится немного чинить, чтобы раки не выползали. Мы сидели на берегу и бечевкой завязывали дырки на ловушках. Нам было очень весело. Солнце клонилось к закату, и на озере было необычайно красиво. И тихо. Конечно, когда мы молчали.
«Красивое у нас озеро»,
— сказал наш папа. Дядя Эрик вычерпывал воду из двух лодок, которые у нас всегда стоят на озере. А папа с дядей Нильсом клали в ловушки приманку. Как только все было готово, мы сели в лодки и поплыли вдоль берега ставить ловушки. У нас есть особые места, где мы их ставим каждый год. А когда ловушки были поставлены и уже совсем стемнело, папа развел на скале костер, и мы уселись вокруг него ужинать. Анна ущипнула меня за руку и сказала, что ловить раков почти так же весело, как танцевать вокруг елки на Рождество. И я с ней согласилась. Свет от костра падал на воду, и нам казалось, что озеро так и пылает. В лесу было темно и тихо. Лася сказал:
«А я слышу, как между деревьями ходят тролли».
Мы с Анной испугались. Но Анна сказала: «Глупости, никаких троллей нет». И все-таки мы стали прислушиваться, потому что нам тоже хотелось услышать, как в лесу бродят тролли. Однако мы ничего не услышали и сказали Ласе, что он все выдумал.
«Вы их не слышите, потому что у них мохнатые лапы, и они ступают очень тихо», —
сказал Ласе.
«Вон они, стоят за деревьями и смотрят на нас».
«Неа, никого там нет», — сказала я, но на всякий случай придвинулась поближе к Анне.
«Нет, есть»,
— сказал Ласе.
«В лесу полно троллей, и все они смотрят на нас, а подойти не смеют, потому что боятся огня».
Тогда папа сказал, чтобы Ласе перестал пугать маленьких девочек своими выдумками. Папа подбросил в костер веток, и костер весело запылал. Я не верю, что тролли есть на самом деле. Но все-таки я залезла к папе на колени. А Анна залезла на колени к своему папе. И дядя Эрик стал нам свистеть. Он замечательно свистит. Если захочет, он может свистеть, как любая птица. А я сидела и думала, что если в лесу действительно живут тролли? Вот они, наверное, удивляются. Зачем это мы ночью сидим вокруг костра и слушаем, как свистит дядя Эрик? Потом папа, дядя Эрик и дядя Нильс рассказывали всякие смешные истории, и мы очень смеялись. А Лася, Боси и Уля взяли карманные фонарики и спустились к воде искать раков. Они нашли 23 штуки и сложили их в бидон. Лася сказал мальчикам:
«Если девчонки не будут вредничать, мы пригласим их завтра на раковый пир». «Сначала посмотрим, как они будут себя вести», — сказал Боси.
«Да уж, придется им постараться»,
— сказал Уля. Когда костер почти догорел, дядя Эрик сказал, что пора спать. Наши папы не строят себе шалаша. Они просто заворачиваются в одеяло и ложатся на землю вокруг костра. Мы с Бриттой и Анной залезли под нашу ель и тоже завернулись в одеяло. Услыхав шорох, я спросила: «Кто там?»
«Роль»,
— ответил Ласи хриплым голосом. Мы выглянули из-за веток и увидели мальчиков. Они светили карманными фонариками и сказали, что хотят посмотреть наш шалаш. Один за другим они залезли к нам. Мы все поместились в шалаше, хотя и было тесно. Мальчики одобрили наш домик, но сказали, что у них гораздо лучше. Потом они уползли, и мы слышали, как Лася сказал:
«Шалаш хорош, что и говорить, но от тролля он их не защитит».
Они ушли, а мы немножко поболтали, но ночью в лесу разговаривать неприятно. Все время чудится, будто в темноте кто-то притаился и подслушивает. Бритта с Анной заснули раньше меня. А я еще долго-долго лежала и слушала, как шумит лес. Он шумел очень тихо. И так же тихо плескались о берег волны. И странно, я вдруг перестала понимать, весело мне или грустно. Я все лежала и думала, весело мне или грустно. Но так и не поняла. Наверное, человек становится чуть-чуть ненормальным, когда ночует в лесу. Папа разбудил нас 4 часа. От холода у меня зуб на зуб не попадал. Но солнце светило уже вовсю. Мы вылезли из шалаша и затеяли возню, чтобы немного согреться. Над озером лежал легкий туман, но вскоре он рассеялся. Мы с папой, Ласей и Боси сели в одну лодку, а дядя Эрик, дядя Нильс, Ули, Бритта и Анна — в другую, и поплыли вынимать ловушки. Мне жаль тех людей, которые никогда не плавали по озеру в 4 часа утра и не вынимали ловушек с раками. Почти все ловушки были полны. Ласи и Боси запросто хватают раков руками, а я боюсь. Боси вынул одного рака и долго смотрел на него, а потом взял и отпустил обратно в озеро.
«Ты что, спятил?»
— закричал на него Ласси.
«Хочешь всех раков выпустить?»
«У этого были такие грустные глаза»,
— сказал Босси.
«Дурак!»
— возмутился Ласси.
«Теперь он разболтает про нас по всему озеру, и мы в этом году не поймаем больше ни одной штучки. Зачем ты отпустил его?»
«У него были очень грустные глаза»,
— повторил Босси. В это время к нам подплыла вторая лодка, и мы спросили у Бритты, Анны и Ули, много ли у них раков.
«Полная лодка!»
— крикнул Уля. Потом мы вернулись к нашей стоянке и вытряхнули всех раков в две бельевые корзины. Корзины были с крышками. Собрав свои вещи, мы отправились домой. На траве лежала роса, а на деревьях кое-где висела паутина. Она сверкала, как бриллианты. Мне хотелось и есть, и спать, и у меня промокли ноги, и мне было очень хорошо. Что может быть лучше, чем идти друг за другом по узкой тропинке и нести домой две корзины раков? Дядя Эрик свистел, а мы пели. Вдруг Ласси закричал.
«Я вижу дым! Это Бюллербют топит печи!»
И тут мы все увидели, как над лесом поднимаются три столбика дыма. Действительно, это в Бюллербют топили печи. Значит, наши мамы уже проснулись. А вскоре мы увидели и все три дома. В окнах пылало солнце, и наша деревня была удивительно красива. «Бедные люди, которым негде жить», — сказала я Анне. «Бедные люди, которые живут не в Бюллербю», — сказала Анна. Дедушка уже проснулся и сидел на лужайке под вязом. Он услыхал, что мы вернулись, и крикнул.
«Ну как? Есть нынче раки в лесу?»
Дядя Эрик ответил, что раков столько, что дедушка, наверное, никогда столько и не видывал. Но дедушка сказал.
«О-хо-хо! Я в былые дни вылавливал там чертовски много раков!»
Мы уселись на траву возле дедушки и рассказали ему, как нам было весело. А Ласси открыл бидон, где лежали раки, которых поймали мальчики, чтобы дедушка послушал, как раки барахтаются. Они, когда барахтаются, издают особый звук. Лир-лир. Этот звук не спутаешь ни с одним другим. Дедушка засмеялся и сказал.
«Да, это раки. Ошибки тут быть не может».
Тогда Ласси спросил.
«Дедушка, а можно мы сегодня устроим у тебя в комнате раковый пир?»
«О-хо-хо, конечно, можно»,
— ответил дедушка.